7:06 московское время. Доброе утро. Это наш утренний разворот. Сегодня... Какой сегодня день недели? 16 ноября, четверг. Да, вот.
Доброе видите, утро.
Все, установили мы истину, наконец.
Все расскажемся, да?
Да, все, все новости знаем на этот
момент. Оно того стоило.
Абсолютно. Ну, это наш утренний разворот. Ольга Бычкова, Алексей Нарышкин. Доброе утро тебе еще раз.
Еще раз.
Сергей Кузнецов, звукорежиссер нашей студии, с нами в ближайшие утренние часы. У нас следующие планы. Мы будем читать свежие газеты, как обычно, со Львом Кульколевым. Доброе утро.
Привет.
Привет.
Алексей Дурново придет, расскажет нам про футбол, а главное, про продолжение допингового сериала.
Допингового
сериала. И что значит вот нынешнее ВАДовское решение для российских спортсменов, в первую очередь, ну и российских зрителей, конечно, тоже, и болельщиков. Новости каждые 15 минут, новости также связи медицины, экономики и автомобилей. Это все тоже в этом часе. И о погоде будем рассказывать обязательно и непременно.
Разворот.
Где?
Тама! Реклама!
Запасное колесо, запасной маршрут. В дороге нужно быть готовым ко всему и всегда иметь план «Б». А лучше два. Получите две банки энергетического напитка «План Б» всего за 100 рублей. А также двойные баллы при заправке от 25 литров на АЗС «Лукойл» с 1 по 30 ноября 2017 года. Информация об организаторах, сроках проведения, правилах акции, порядке получения продукции и акционных баллов и подробные условия акции на сайте lekar.ru.
Ноябрь. Прекрасный месяц, чтобы остаться дома и насладиться кино. В онлайн-кинотеатре ОКО лучшие фильмы и сериалы в высоком качестве и без рекламы. Попробуйте ОКО на вашем смарт-ТВ и получите 50% скидку на киноновинку. Подробности на ОКО.ТВ. 18+.
Когда все скрывают и врут, когда план неизвестен, а курс непредсказуем, когда некому верить, а надеяться можно только на себя. Ведомости. Новости, расследования и аналитика для независимых людей. Ведомости.ру. 16+.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Пресса с доставкой на дом.
Лев Гулько, доброе утро.
Доброе утро. Тебе,
да.
Доброе утро.
Небо, самолет, девочка, это о чем?
Это о том, что случилось и как в Хабаровском крае, в общем, произошло чудо, как пишет московский комсомолец, пусть и с изрядной долей горя, но все же чудо, как трехлетняя малышка смогла выжить вот в этой страшной катастрофе, которая случилась в Хабаровском крае. У нее, собственно, сотрясение мозга и сломана нога. Ну, да, серьезное сотрясение, но тем не менее она жива, она находится в сознании, и она, в общем, борется. Вот как, что могло стать причиной крушения, как могли развиваться события на борту, все это в материале спецкорреспондентов московского комсомольца. Я тебе хочу сказать, Оль, вчера поднятая «Комсомольской правдой» и нами, и тут я нам тоже приписываю, так сказать, некую долю победы.
Примажемся.
История с московскими зарплатами сегодня плавно перетекла в другие газеты. Да? Сегодня начались обсуждения. Газета «Ведомости».
Нарышкин, давай расскажем. Значит, что у нас тут? Да. У нас тут вчера просто было что-то невероятное. Значит, Лёва читает газету. Там написано, что средняя зарплата в Москве подскочила до 92 тысяч рублей.
Ну, 91 800 там сейчас.
Тут у нас в это время Яков Широков пришел на новости.
Бумажки так.
Светлана Ростовцева, звукорежиссер, которые в голос просто кричали. Да, нет, у них наоборот. Они начали громко вопить, свистеть, топать ногами, кричать там бизнес, вот это все.
Ну и вчера там некоторые подробности были.
Страшная была.
Почему? Да, сегодня вот, пожалуйста, значит, МК «Злоба дня. Нищеброды с московской зарплатой». Рассуждение на эту тему. «Ведомости», колонка редакционная. «Дорогие москвичи», она называется.
Все потрясены были просто.
Да.
Не только тут у нас, в нашей маленькой компании.
Вот, ну и так далее, и тому подобное. Так что мы тоже каким-то образом поспособствовали вот этому хайпу.
Это не хайп, это разжигание.
Современным языком.
Что всем это? Всем это разжигание.
Мне кажется, хайп сам себя разжег.
Какая разница между хайпом и разжиганием? Никакой практически.
Так москвичи не любят. Не любят в России москвичи. Я это помню.
И прям как газета «Ведомости».
Не-не-не, я это помню с 10 класса, как мы приехали с классом в Петербург на экскурсионный тур. И вот прям вот проводница, только мы стали приближаться к вокзалу, проводница.
Она сразу начала вас
Она поставила нас на место, сказала, что вот вы москвичи, вас все ненавидят, вы, в общем-то, твари, там, будьте аккуратны.
Нарышкин, не уходи от темы. Лев Моисеевич, продолжай, пожалуйста.
Так, помимо этой темы, которая сегодня всех взбудоражила, вчера наш, сегодня всех, продолжается тема тоже, о которой мы вчера говорили, Ксения Собчак, там, вкупе с господином Касьяновым, вот это все, Парнас, туда-сюда.
Или не с господином Касьяновым.
Мы говорим «Ксюша», подразумеваем партию, это тоже МК, реплика такая, спецкорреспондент Михаил Зубова. Ксения Собчак, Сергей Полонский, Леонид Ивашова и некоторых других, желающих стать кандидатами на пост президента, сейчас объединяет одно. Они участвуют в нешуточных партийных интригах. Партия каждому из них нужна для того, чтобы собирать не по 300 тысяч подписей, как самовыдвиженцы, а по 100 тысяч. К тому же это должна быть партия не мертвая, способная помочь в сборе подписей и в агитации. Если верить Минюсту, то партии у нас сейчас 69. Однако большинство существует только на бумаге. Оказать реальную поддержку кандидату могут не более 20. При этом желающих стать кандидатами уже больше. Поэтому за партии, которые еще совсем недавно оказались никому не нужными, сейчас развернулась ожесточенная борьба. Все по Маяковскому. Кто более матери истории ценен? Единицы или прижатые друг к другу плечи, способные поднять даже пятиэтажный дом? Вот такая немножко ирония.
Я потеряла нить.
Да, неважно. Мы говорим «Ксюша», подразумеваем «партия». Подразумеваем «партия».
Это если кому интересно, вчера у нас Сергей Полонский в «Эй-Тиме»
вот
был.
Вот еще один, да.
Да.
Товарищ.
Такой очень...
А он тоже метит в президент?
Конечно. Метит.
Он уже пометил.
Да. Причем он не исключает, что, может быть, он как-то уступит Ксении Собчак свое...
И примазывается.
Вот, свои миллионы голосов благодарных избирателей.
А Собчак интересно. Вчера же было объявлено, что она вроде как идет от гражданской альтернативы. Это партия Нечаева, Андрея Нечаева. И мы сразу напомнили его недавние октябрьские...
Гражданская инициатива.
Инициатива. И мы напомнили его недавние заявления октябрьские, его твиты, где он, в общем, критиковал вообще появление Собчак именно на политической арене.
А меняется. Тут
все. Все поменялось. Три недели все прошло.
Вот. Опять же, про все это дело «Опыт больше не нужен». Это рубрика «Выборы» в «Ведомостях», упомянутых уже нами. Выдвижение Ксении Собчак может означать, что в России появились политики нового типа. Постпопулисты, эксплуатирующие свою известность. Ну и дальше, так сказать, по этому поводу автор публикации Ольга Чуракова.
А это иллюстрация, фотография Собчак.
Идет по стопам, да? Виталия Кличко в русле мировых трендов. И в русле мировых трендов. Вот, здесь же, да, это газета «Ведомости». Дальше РБК, «Короли подземелья», публикация, обращаю ваше
про
внимание.
Про метро, что ли? Про кротов?
Реформа подземной торговли. Реформа. Выходит в Москве на финишную прямую. Власти установили новые правила и почти в 3 раза сократили торговую площадь. И ставки при этом выросли в 2,5 раза, а вокруг метро расцвела, как вы понимаете, нелегальная торговля. А вот такие некие тенденции, наметившиеся в этой статье, и можно найти, как было раньше, как стало теперь, как будет потом. Это все газета РБК.
Лёва, спасибо. Мы тебя через 20 минут тоже ждем с очередным обзором прессы. Сейчас новости, а через 5 минут к нам придет Алексей Дурновой, и будем говорить о спорте.
8:15 в Москве. Доброе утро. Новости на эхе. Совет учредителей ВАДА решил не восстанавливать в правах российское антидопинговое агентство. Деятельность Трусада не соответствует международному кодексу, говорится в официальном твиттере международной организации. Ранее независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена пришла к выводу, что в России действовала государственная система допинга, в рамках которой массово подменялись пробы спортсменов. Российские власти, включая президента, неоднократно заявляли, что ничего подобного в России не было и нет. Трехлетнюю девочку, которая выжила после падения самолета в Хабаровском крае, в сопровождении медиков эвакуируют в Хабаровск. Легкомоторный самолет потерпел крушение при повторном заходе на посадку в селе Нилькан. На борту было 7 человек, выжил только ребенок. У девочки перелом лодыжки и подозрение на черепно-мозговую травму. В России неправильно понимают положение закона об иностранных агентах в США. Он не направлен на ограничение информации, не запрещает иностранное финансирование и не используется как средство ограничения политической свободы. Его цель – обеспечение прозрачности, заявил ТАСС официальный представитель Госдепартамента США. Вчера Госдума приняла поправки в законодательство, приравнивающие зарубежные СМИ к иностранным агентам. Реестр будет составлять Министерство юстиции. Появление в материалах «Нью-Йорк Таймс» карты с Крымом, обозначенным как спорная территория в составе России, не означает признание позиции Москвы по этому вопросу, заявили РБК представители издания. Материал, посвященный строительству моста через Керченский пролив, был опубликован 11 ноября. На него обратили внимание и в Киеве. МИД Украины пообещал потребовать разъяснения от «Нью-Йорк Таймс». Как говорят украинские дипломаты, цитирую, «ошибки должны быть исправлены. Крым не является спорной территорией, он временно оккупирован и оккупант известен. Это Российская Федерация». Конец цитаты. В Москве сейчас плюс 1 градус, днем до плюс 3, облачно и небольшие осадки. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Можно читать новости в интернете, там есть все. Но отвлекаясь на почту и соцсети, можно упустить что-то важное. Мы ценим ваше время и публикуем только самое главное. Подпишитесь на «Российскую газету» прямо сейчас. 16+.
Фактор риска. Программа о страховании в жизни каждого из нас.
Здравствуйте, в студии Инесса Землер. Компания «Ингосстрах» сегодня празднует круглую дату – 70 лет со дня основания. В день юбилея принято подводить итоги сделанному и строить планы на будущее. Именно об этом мы и говорим с генеральным директором «Ингосстраха» Михаилом Волковым.
То, что мы к нашему 70-летию подошли финансово устойчивым бизнесом, одним из лидеров российского страхового рынка, этим мы и гордимся сегодня. Как мы в полушутку говорим, в хорошем моральном и спортивном состоянии и очень стратегически смотрим в будущее, понимая, что будущее за использованием гаджетов. Мы в этом направлении очень много делаем. Ну и надеемся, что следующие юбилеи тоже будем встречать, находясь в состоянии лидерства на рынке.
Слоган вашей компании – поколение 7.0. И это вызывает ассоциации с гаджетами, как раз с современными технологиями.
Конечно, именно это мы хотели подчеркнуть. Мы свое 70-летие так символически разбили точкой посередине, чтобы 70 не звучало как что-то устаревшее и неинтересное. Именно поэтому 7.0, подчеркивая некое обновление, новую версию, переход в новое десятилетие.
Для «Ингосстраха» есть ли сейчас какое-то наиболее привлекательное направление страхования?
Вы знаете, мы федеральный универсальный страховщик, который занимается страхованием всех видов бизнеса. К сожалению, не могу обойти этой стороной. У нас сегодня не самая лучшая ситуация на российском страховом рынке. В первую очередь это обусловлено ситуацией, складывающейся вокруг ОСАГО. Ну а из нового, конечно, сейчас очень много рисков связано с кибербезопасностью, цифровыми различными рисками. Именно этим последние несколько месяцев, то, чем новым мы занимаемся.
Фактор риска. Программа подготовлена при участии СПАО «Ингосстрах». Сайт ingos.ru. Спорткурьер.
Алексей Дурново в нашей студии со спортивными новостями. Расскажи нам быстро про ВАДУ, что все это значит,
смотрите,
а потом про футбол.
Совет учредителей ВАДА не восстановил российское антидопинговое агентство в его правах, не вернул ему аккредитацию. Ничего не изменилось, потому что РУСАДА уже 2 года как без аккредитации, поэтому ничего не поменялось, просто была надежда, что восстановят. Это не означает, что сборную России Олимпийскую не пустят на игры в Пхёнчхане, потому что это решение, еще раз говорю, будет принимать МОК, который может на позицию ВАДА просто наплевать, и он уже много раз это делал. И единственное, что действительно как бы дорожная карта не выполнена, как говорит ВАДА, но там есть условия, которые Россия выполнить не может, потому что там есть условия признать государственную систему допинга. Этого Россия сделать не может. А на самом деле у нас, насколько я понимаю, был план, чтобы я подробнее рассказал.
Да, вот, ты расскажешь нам подробнее в следующем части, но мы сейчас должны были понять и объяснить нашим слушателям. Давай сейчас про футбол.
Поэтому РУСАДА не восстановлена, но еще не повод траурную музыку заказывать. По
не повод еще зеркальные меры против всех вокруг.
Нет, зеркальные... А какие тут можно зеркальные меры принять?
Я не знаю. Это в находный ряд обращайся. Там умельцы.
Ну, кстати, да, они могут что-то придумать. Они мастаки придумывают зеркальные меры.
Фантазия не исчерпает.
По-моему, больше ничего они не придумать не могут, кроме зеркальных мер. Теперь к футболу. Почему вообще мы говорим о футболе? Потому что определились все участники чемпионата мира по футболу. Наконец-то. Последней стала сборная Перу, которая одолела сборную Новой Зеландии. Там вообще довольно смешная история, потому что они играли в межконтинентальных стыках, но при этом перуанцы выживали в кошмарной борьбе в Южной Америке, где 6 очень крутых сборных претендовали на 4 прямых и вот одну межконтинентальную. Перуанцы за счет героизма выползли туда, значит, Чили не попал вообще никуда, а перуанцы вползли на массовом героизме вот в межконтинентальные стыки. А Новая Зеландия, которая, в принципе, сборная очень слабая, она у себя в океане настолько сильнее всех, что ее уровень не растет, потому что Австралия перекочевала в Азию по собственному желанию. Mm-hmm. И новозеландцы играют с командами уровня Соломоновых островов, Таити, Папуа-Новой Гвинеи и Новой Каледонии.
Достойные соперники.
Которые при всем уважении к этим достойным сборным, новозеландцы забивают там по 7-8 голов, и в общем, ну, расти им некуда. Они играют вот совсем с любителем, потому что про сборную Таити, например, была такая история. Был Кубок Конфедерации, не нынешний, mm-hmm. а 13-го года, на котором участвовала сборная Таити, которая непостижимым образом выиграл чемпионат Океании. Вот там кто-то обыграл Новую Зеландию, по-моему, Новую Каледонию, а Таити обыграл в финале Новую Каледонию. И они, значит, ну, они там проиграли Испании 0-10, еще кому-то 0-6, еще кому-то 0-5, ну, то есть, в общем, пропускали изрядно. И после матча один из игроков сборной Таити подошел к Фернандо Торресу и сказал: вот вы меня помните, когда вы приезжали на Таити, я был вашим гидом. Вот примерно с командами такого уровня Новой Зеландии играет. Что тут любопытно с попаданием сборной Перу? По рейтингу FIFA сборная России оказывается слабейшим участником чемпионата мира. Но это только по рейтингу FIFA. По рейтингу FIFA...
Не, подожди, я вот смотрю на 4 корзины. Да, Саудовская Аравия, Панама. Неужели эти страны сильнее в футболе, чем мы?
Леш, не сильнее. Дело в том, что рейтинг FIFA отражает состояние на данный... отражает результаты сборных на данный момент. Сборная России...
По сезону.
Сборная России, в принципе, играет немножко меньше всех остальных матчей за месяц. Они товарищеские. Если сборная России один товарищеский матч проиграл, а другой сыграл в ничью, то ее рейтинг падает. Вот сейчас вот сборная России провела, на самом деле, 2 очень качественных матча вот сейчас. С Аргентиной, несмотря на то, что проиграли, и с Испанией, у которой, в общем, могли выиграть, если бы не 2 странных пенальти. Но в рейтинге сборная России упадет. Угу. Очков всего одно. А Перу и даже Саудовская Аравия, они прыгнут вверх.
Вот жеребьевка 1 декабря.
Хорошо, возвращайся к нам в начале следующего часа с подробным рассказом о ВАДА.
Спорткурьер.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет специальную рекламно-информационную программу о связи «Все и сразу».
С вами Яков Широков и Анна Розова. Здравствуйте. Компания Elefon представила безрамочный смартфон с гибким AMOLED-дисплеем. Его официальное название Elefon S9. Китайский производитель обещает, что смартфон будет недорогим.
Экран устройства, как говорят разработчики, сможет принимать любую простую форму. Правда, корпус останется негибким, так что все возможности дисплея будут сводиться к загнутым краям.
Его размер 6 дюймов, соотношение сторон 18 к 9. Кроме того, новая модель получит стеклянную заднюю крышку, двойную основную камеру и 8-ядерный процессор.
Apple готова помочь ФБР разблокировать смартфон Девина Патрика Келли, который убил 26 человек в сельской техасской церкви. Специалисты компании связались со спецслужбой, но пока еще не получили запрос на техническую помощь.
Ранее в правоохранительных органах сказали, что им не удалось получить доступ к данным на телефоне злоумышленника. Они рассчитывают найти там подсказки, которые бы объяснили мотивы Келли или указали на потенциальных соучастников.
В Apple не исключили, что правоохранительные органы все-таки смогли использовать палец Келли или копию его отпечатка для доступа к телефону. А официально опровергают это, чтобы не спугнуть возможных соучастников.
До этого Apple и ФБР уже публично сталкивались из-за доступа к айфону, который принадлежал Саиду Фаруку, одному из преступников, устроивших бойню в калифорнийском Сан-Бернардино.
Компания тогда выступила против формулировок решения суда, который потребовал помочь спецслужбе получить доступ к содержимому смартфона террориста.
Экспертное мнение.
Рыночная капитализация производителя айфона впервые превысила $900 миллиардов. Этому помог выход юбилейного устройства 10-го айфона. Кроме того, Apple продала за квартал больше смартфонов, чем ожидалось раньше.
В начале мая стоимость компании превысила $800 миллиардов, а за два года до этого 700 миллиардов. Зато после презентации новых смартфонов в сентябре она подешевела на $50 миллиардов.
Американский производитель остается самой дорогой публичной компанией в мире. Ближайший конкурент Apple, холдинг Alphabet, куда входит Google, в конце октября преодолел отметку в $700 миллиардов, а рыночная капитализация Facebook летом достигала $500 миллиардов.
Сама Apple тем временем работает над гарнитурой дополненной реальности, пишет Bloomberg. В продаже она может появиться в 2019 году. По слухам, прибор получит новый процессор.
Шлем или очки дополненной реальности будет работать под управлением операционной системы ROS. Для нее готовят свой отдельный магазин приложений. Гарнитура получит экран и не будет нуждаться в смартфоне.
Инженеры еще не выбрали интерфейс для взаимодействия с прибором и рассматривают несколько вариантов. Голосовые команды, прикосновения или жесты. Глава Apple Тим Кук сравнивает новый проект с появлением iPhone.
Дополненная реальность навсегда изменит то, как люди используют технологии, цитирует его Bloomberg. Производитель стал набирать команду для проекта еще несколько лет назад. Сейчас в нем участвует несколько сотен человек.
Они уже разработали инструменты, которые используются для создания приложений дополненной реальности для новых iPhone и iPad.
Горячая линия новостей.
Компания Limer Illumination Technologies подала в суд на Microsoft. Речь идет о нарушении трех патентов. В смартфонах Lumia 950 и 950 XL обнаружили технологию светодиодной подсветки экрана, пишет Рейтер.
Оба аппарата появились два года назад, но сейчас не производятся. На самом деле, конечно же, истец является так называемым патентным троллем. Он регулярно судится со многими производителями.
Недавно Limer обвинила в краже интеллектуальной собственности LG Electronics. Та якобы использовала чужую технологию при производстве дисплеев для смартфонов LG G3 и LG G4.
Студент МИФИ придумал устройство на основе смартфона, которое позволяет распознавать углеводородные газы. Прибор определяет концентрацию опасных и легко воспламенивых газов, таких как метан, пропан, угарный газ и водород.
Как рассказали в ВУЗе, в первую очередь он должен помочь рабочим, которые заняты на химическом производстве, или ремонтным бригадам в подвальных зонах зданий, сооружений или в инженерных коммуникациях.
Стоимость устройства значительно ниже тех газоанализаторов, которые сейчас используются на предприятиях.
Тенденции.
Компания Razer, которая в основном выпускала устройства для геймеров, показала свой первый смартфон. Razer Phone стал результатом покупки проекта NextBeat. Их аппарат Robin послужил основой для нового устройства.
Смартфон в первую очередь ориентирован на геймеров. Здесь стоит довольно мощный процессор, 8 гигабайт оперативной памяти. Еще модель получила экран с частотой обновления 120 Гц или вдвое больше обычного.
Модель имеет стереодинамики, емкость аккумулятора 4000 мАч, работает под управлением Android 7.1 Nougat. И компания обещает обновление до восьмерки. С вами были Анна Розова, Яков Широков. До встречи.
Это была специальная программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» о связи. Все и сразу. Метеоскоп.
плюс 11 сейчас температура воздуха в Москве. Это я так сложно смотрю на прогноз. Давление 745 миллиметров, западный слабый ветер, влажность 89%. Днем сегодня будет плюс 1, плюс 3, но мы не должны думать, что зима задержалась, потому что одновременно происходит, как и вчера вечером, дождь со снегом, ветер западный усиливается, ой, какой неприятный, с порывами до 12-17 метров в секунду. Давление 750 миллиметров, гололедица облачная, и вот это все.
На выходные ждут у нас осадки, в пятницу, в субботу, в воскресенье снег и дождь, и температура в ночь на воскресенье минус 2.
Часов 30 минут в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Доброе утро. России необходимо продолжать диалог со Всемирным антидопинговым агентством и забыть о слове «бойкот» перед Олимпийскими играми, заявил агентство «Эрспорт», член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свящев. Напомню, совет учредителей Всемирного антидопингового агентства решил не восстанавливать РУСАДА в правах. По мнению ВАДА, деятельность российского агентства не соответствует Международному кодексу. В Госдуме говорят, что решение ВАДА напрямую не влияет на участие России в Олимпийских играх, однако сегодняшнее решение может серьезно ударить по нашим паралимпийцам. Президент Путин впервые поговорил по телефону с лидерами самопровозглашенных республик Донбасс Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Обсуждалась инициатива об обмене пленными, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, лидеры ЛНР и ДНР в целом поддержали это предложение. С просьбой о помощи в решении проблемы пленных к Путину обратился лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук. Это произошло в подмосковной Истре, когда Путин приехал в Новый Иерусалимский мужской монастырь. Киев давно готов к обмену пленными, однако не поддастся на шантаж со стороны представителей самопровозглашенных республик, заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По ее словам, украинские власти не могут отпустить на волю тех, кто не подпадает под действие Минских соглашений, например, беркутовцев, подозреваемых в расстреле людей на Майдане. Российский художник-акционист Петр Павленский, арестованный за поджог отделения банка в Париже, проводит сухую голодовку. Он называет чудовищной и дикой ситуацию во французских судах и призывает с этим бороться. Письмо Павленского опубликовал в своем фейсбуке галерист Марат Гельман. Российский адвокат художника Дмитрий Денза подтвердил РИА, что письмо написано рукой Павленского. Телеведущего Бориса Ноткина сегодня похоронят на Троекуровском кладбище. В последние годы он тяжело болел, продолжит Евгений Снегов.
О смерти известного ведущего стало известно вечером 11 ноября. Его тело обнаружили в собственном доме в Одинцовском районе Московской области. Рядом лежало ружье. По данным «Комсомольской правды», Ноткин оставил предсмертную записку, в которой признался, что устал от мучений и уходит из жизни добровольно. Ранее врачи обнаружили у ведущего рак 4-й степени. Заболевание не оставляло шансов на благоприятный исход. Несмотря на трагический и громкий уход Ноткина из жизни, многие крупные СМИ предпочли не упоминать обстоятельства произошедшего. Телеканал ТВЦ, где ведущий проработал многие годы, также не дал полную картину событий. В одном из сообщений ТВЦ со ссылкой на РИА Новости говорится, что Ноткин мог покончить с собой, а в хронологически более поздних новостях и вовсе используется формулировка «был найден мертвым».
Около 2 лет назад, после нескольких самоубийств онкобольных, в России был принят закон, облегчающий доступ к обезболиванию препаратом. В Москве сегодня облачно, небольшие осадки и плюс 1, плюс 3. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. В России свои условия. В России уверенность измеряется в «Куатро». Весь ноябрь в «Ауди Центре Сити» бесспорно решающие цены на «Ауди Q3», «Ауди Q5» и «Ауди Q7». Действуют особые финансовые условия и привилегии при покупке в трейд-ин. Подробности в «Ауди Центре Сити» 8-495-730-99-88. Россия. Территория «Куатро».
Голос Паганини. Неподражаемый, бессмертный. Уникальная возможность услышать скрипку, принадлежавшую самому мастеру. 17 ноября в Большом зале консерватории в концерте Российского национального оркестра на скрипке Паганини сыграет победитель конкурса Никола Паганини Иван Пачекин. Не пропустите. Легенда возвращается. Информация на сайте rno.ru. 6+.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошего дня.
Тот самый случай, когда всех своих соседей вы знаете в лицо. Все потому, что в вашем доме живет всего 20 избранных персон. Клубный особняк «Кленовый дом» на Пречистенской набережной от компании «Донстрой». Новогодние цены от 570 тысяч рублей за метр. Только до 20 декабря. 495-266-7777.
23 ноября. Москва. Цифровое деловое пространство. Главная награда российской отрасли высоких технологий. Премия «Рунета-2017» в 14-й раз найдет своих героев. Болейте за любимые интернет-проекты и организации. Следите за новостями. Голосуйте за лучших. Официальный сайт premierunet.ru. 18+.
Пресса с доставкой на дом.
Лев Гулько вернулся к нам, 8.35, и да. О газетах мы будем сейчас снова.
Да. Ну, продолжим дальше. Газета «Коммерсант». «Невыносимая пленность бытия», названная публикация о том, как, собственно, Владимир Путин признался, что он может не все в этой жизни. Речь идет о том, что 15 ноября президент России приехал вместе с премьером и патриархом в отреставрированный Воскресенский Новый Иерусалимский монастырь. И прямо в храме выслушал бывшего главу администрации президента Украины, теперь лидера движения «Украинские выборы» Виктора Медведчука, который попросил его посодействовать в обмене 306 донбасских пленных, томящихся на Украине, на 74 украинца из донбасских тюрем. Президент России обещал переговорить с лидерами Донецкой и Луганской областей, а спецкор, коммерсант Андрей Колесников расспросил президента, как это у него получится. Вот кому любопытно, это публикация в «Коммерсанте «Невыносимая пленность бытия». Она названа.
Ну, он, забегая вперед, он же и поговорил, в итоге слово свое сдержал. И состоялся первый диалог с Захарченко и с Плотницким.
Да.
Ну, теперь осталось только понять, что будет с пленным.
Да. Потому что другая сторона пока что не идет. Я так понимаю, ни на что пока что. А газета «Ведомости», «Нелегальная тетрадь», рубрика «Правозащита» вслед за мессенджером Telegram ФСБ заинтересовалась адвокатским досье по делу о теракте в Петербурге. Минюст потребовал дисквалификации адвоката Ольги Динзе, который защищает Акрама Азимова, одного из обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом «Ведомостям» рассказывала сама Динзе. Как следует из представления о возбуждении дисциплинарного производства, в Главное управление Минюста по Москве пожаловался начальник СИЗО-2 Лефортова Алексей Ромашин. Он утверждает, что адвокат незаконно получил от обвиняемого Азимова тетрадь с записями и вынес ее за пределы СИЗО. Эти действия нарушают установленный порядок переписки, он настаивает. Сотрудники Лефортова задержали Динзе в августе. Ее отказывались выпустить в течение нескольких часов. Требуя дать записи, адвокат обратилась с жалобой на действия сотрудников СИН в прокуратуру. В итоге, в ходе проверки, замгенпрокурор Николай Винниченко обнаружил, что сотрудники СИН допустили нарушение режима, а сама адвокат грубо нарушила закон, так как нелегально получала от обвиняемого тетрадь с записями. И направил представление во ФСИН с требованием наказать виновных. Вот, по словам Динзе, никакого нарушения в ее действиях не было. Перед свиданием охрана обыскала Азимова, не нашла запрещенных к проносу и хранению предметов. Адвокатам очень трудно добиться свидания в Лефортово. Приходится стоять в очереди месяцами. Время свидания ограничено. Есть основания полагать, что их прослушивают. Оперативники ФСБ пересказывают Азимову содержание бесед с адвокатом. Поэтому она попросила подзащитного сформулировать свою позицию письменно. Это обычная практика. Так часто делают. Говорит адвокат, но после окончания встречи от нее потребовали предъявить записи. Не получив на это разрешение своего клиента, она отказалась. Позиция подзащитного в такой ситуации является адвокатской тайной. Ее разглашение уж точно стало бы предметом дисциплинарного разбирательства, говорит Динзе. По ее мнению, происходящее является ничем иным, как давлением на адвоката со стороны ФСБ. нелегальная тетрадь – это газета «Ведомости».
Ровно через час в 9.35 да. в рубрике «Живой гвоздь» мы ждем супруга Ольги Динзы, Дмитрия Динзы, тоже адвоката, и вопросы к нему будут про Олега Сенцова, про Павленского и, в том числе, про эту историю.
А дальше РБК, вот эта история, которая, так сказать, длится, и пришла она к концу, не пришла, пока не очень понятно, непреодолимый языковой барьер. Позиция Кремля по поводу изучения национальных языков в школе неизменна. Они изучаются добровольно. И для Татарстана, несмотря на заявление властей, исключений не будет. Это сказали источники РБК и подтвердил Дмитрий Песков. Миноборнауки, кстати, не давал Татарстану гарантии сохранения обязательного татарского языка в школьном расписании. Это рассказал РБК еще один федеральный чиновник. В том числе поэтому ведомство воздержалось от комментариев по поводу заявления Миниханова и Фатахова. А Миноборнауки поддержит позицию Кремля, подчеркнул собеседник РБК. РБК ждет ответ от пресс-службы Миноборнауки, глава которой Ольга Васильева высказала свое мнение по поводу изучения языков республик на Всероссийском родительском собрании. Когда мы говорим о насильственном недобровольном изучении языка, я думаю, что каждый случай надо рассматривать отдельно. Эта сфера очень тонкая и чувствительная. Непреодолимый языковой барьер – это газета РБК.
Ну что, еще что-нибудь нам скажешь на 5 секунд?
Могу
или
сказать,
уже
что, кстати, об Ольге Васильевой.
Да.
В российской газете была вчера большая пресс-конференция, и вот она сегодня это все распечатала, где министр, собственно, о математиках, о шахматах, о технопарках, онлайн-курсах от первого лица.
Ну, хорошо. Давай мы вернемся еще к чтению газет. Вернее, Лев Гулько к нам вернется в начале следующего часа с более подробным обзором. А прямо сейчас Татьяна Лямзина и медицина.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Особенностями осеннего рациона являются, с одной стороны, относительно разнообразие свежих сезонных овощей и фруктов, а с другой – переход на более калорийные источники пищевых веществ в связи с сезонной перестройкой организма и подготовкой к зиме. Как использовать эти преимущества и избежать недостатков, поможет разобраться врач-диетолог, эксперт бренда «Нутрилайт» Юлия Бастригина. Осенью как никогда важна адекватная и бесперебойная работа иммунной системы, а также высокая готовность барьерной функции эпителия верхних дыхательных путей против вирусных и бактериальных агентов. Исходя из этого, следует обращать особенное внимание на присутствие в рационе источников витамина С, А, цинка, естественных антибактериальных компонентов, фитонцидов. Осенними чемпионами в плане поддержки иммунитета являются квашеная капуста, антоновские яблоки, красный сладкий перец, мандарины, тыква и ее семена, морковь, лук, чеснок, имбирь. Следует помнить о том, что поступление необходимых витаминов и микроэлементов должно быть регулярным. Поэтому, если нет возможности ежедневно их использовать, то пробелы необходимо заполнять приемом адресных поливитаминных добавок. Умеренный рост аппетита в осенний период связан с потребностью организма в дополнительном утеплении в преддверии зимних холодов. Препятствовать этой ситуации во имя фигуры, конечно, можно. Но при этом стоит помнить о том, что суровые ограничения идут вразрез с потребностью организма и поэтому приводят к срывам и обидной прибавке. Гораздо более эффективным способом является умеренная перебалансировка соотношения основных пищевых веществ при сохранении адекватной калорийности рациона. Например, можно немного ограничить поступление части углеводов из мучного и сладкого, плюс добавлять к каждому их приему источники пищевых волокон. Адекватным можно считать поступление не менее 20 граммов клетчатки в день. Также необходимо сбалансировать поступление белка в рамках положенной калорийности, особенно если его было недостаточно. Также рекомендуется немного увеличить содержание полезных жиров, растительных масел, орехов, семян, авокадо. Эти источники в основном богаты омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. И их необходимо уравновешивать источниками омега-3 кислот, которые содержатся в жирной рыбе или специальных добавках. Грамотный подбор рациона позволит организму адаптироваться к сезону и не будет вызывать у него возражений. Кроме того, бонусом можно получить высокую обеспеченность жирорастворимыми витаминами, что крайне благотворно влияет на здоровье, красоту и репродуктивную функцию. наши клетки, ткани и органы нормально существуют только в биологически чистой среде организма. Наиболее серьезным резервуаром и источником токсичных веществ является желудочно-кишечный тракт. Особенно при запорах, дисбактериозе и других болезнях в кишечнике скапливаются остатки непереработанной пищи, фекалий, слизь, которые отравляют питательные вещества, поступающие в организм. Возможно гниение белков под влиянием патогенной микрофлоры, ведущей к поступлению в кровь фенола и аммиака. Таким образом, многие болезни, от прыщей до сахарного диабета, зарождаются в кишечнике. И поэтому во всех мировых системах оздоровления лечение и профилактику болезни начинают с очищения кишечника. Приведите его минерально-природной пищевой лечебной столовой водой «Стелмос Магний» и питьевой водой «Биовита». Оно пройдет естественным путем, что гораздо эффективнее, безопаснее и дешевле. «Стелмос Магний» поможет и при запорах. Эту воду пьют перед едой, а после еды – стакан «Биовита». И помните, вода важнее, чем еда. Консультации по телефону 8 800 100 ровно 15 15. И на этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы.
Посоветуйтесь с врачом.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Москва 8.45. Новости. Доброе утро. Москва не может полностью признать доклад главы комиссии ВАДА Ричарда Макларена о нарушениях в российском спорте. В России не было и нет системы государственной поддержки допинга, заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков после решения ВАДА, отказавшейся восстанавливать в правах российское антидопинговое агентство. По мнению Жукова, в решении ВАДА просматривается политика. К российскому агентству выдвинули невыполнимые требования. Глава ОКР надеется, что это решение не повлияет на участие чистых российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Корее. Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», принадлежавшая российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, продана за рекордную сумму на аукционе «Кристи». Покупатель предложил за нее 400 миллионов долларов. Общая стоимость составила 450 миллионов, сообщается на сайте аукционного дома. Торги продолжались полчаса. Стартовая цена картины была в 4 раза ниже – 100 миллионов. До Рыболовлева картиной владел швейцарец Ив Бувье. Он купил ее за 80 миллионов, а перепродал Рыболовлеву за 127,5. Впоследствии бизнесмен обвинил Бувье в мошенничестве и подал в суд, напоминает РБК. Движение поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии полностью восстановлено после сбоя. Все станции открыты для входа и выхода, сообщается в твиттере московского метро. Метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. Ранее сообщалось, что из-за технических причин не ходили поезда от станции Алтуфьево до Савеловской. В Москве будет построена наземная линия метро длиной 50 километров. Это совместный проект РЖД и Москвы, который позволит перевозить 42 миллиона пассажиров в год. В Москве сегодня облачно, небольшие осадки и плюс 1, плюс 3. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Твоя набережная, твой воздух, твой город. ЖК «Центр Сити». Будущее начинается сегодня. Инвестиционные цены на старте от 5 миллионов 900 тысяч рублей. ЖК «Центр Сити». Комплекс жилых небоскребов в центре столицы. 495-162-66-75. Застройщик ООО «Жилой квартал Сити». Проектная декларация на csity.ru.
Ресторан «Галерея художника» приглашает вас провести сказочный предновогодний вечер и в кругу друзей, партнеров, коллег отметить успехи и достижения уходящего года. Благодаря разноплановым залам вы можете организовать любое мероприятие, от частных торжеств в узком кругу до больших банкетов. Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья, стабильности и процветания. И ждем вас в ресторане «Галерея художника» по адресу Причистенко, 19, телефон 495-637-35-22.
Можно жить спокойно, размеренно, а можно всегда быть в центре событий. Вот она возможность не только жить в ритме столицы, но и задавать этот ритм. Мы предусмотрели все, что должно быть в домах, где будут жить уверенные в себе и в будущем люди.
Лидер Инвест. Клубные дома премиум-класса в историческом центре Москвы.
8-800-234-99-88.
8-800-234-99-88.
Застройщик ООО «Дайв». Проектная декларация на сайте домнасретенке.ру.
Грандиозная премьера новогоднего шоу для всей семьи на киностудии «Мосфильм» замечательно! С 23 декабря по 5 января вас ждут фантастические спецэффекты, уникальные костюмы и декорации, оригинальный сюжет и настоящий хит киноелки «Рождественская деревня». Подробности киноелка.ру. Возрастные ограничения 0+.
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне,
что абсолютно правильно,
в пятницу с 9 до 12 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне.
Но, дорогие друзья, «Эхо Москвы» можно слушать как в интернете, так и с помощью мобильного приложения.
Профилактика, она всем профилактика.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот четверг после 9:35 в утреннем эфире Ольги Бычковой и Алексея Нарышкина «Живой гвоздь» адвокат Дмитрий Динзе.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
В этот четверг после 22 часов в программе «Кейс». Эксперты Юрий Кабаладзе и Алексей Соломин. Не пропустите. «Кейс» в четверг после 10 вечера.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
В ночь с четверга на пятницу после 2 часов ночи слушайте повтор программы «Бабник», гостем которой была заслуженная артистка России Галина Улетова.
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
С вами Анна Князева. Здравствуйте. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается государственная поддержка научных организаций и вузов, осуществляющих производство и переработку сельхозпродукции. Принимаемый законопроект решает в первую очередь историческую несправедливость, когда наши научные учреждения и опытные хозяйства не получали поддержку от государства, хотя продукцию производили. Кроме того, принятие закона позволит благодаря дотациям разводить элитные породы племенного скота и выращивать отечественные семена, а не закупать их за границей, как это происходит сейчас. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев считает необходимым использовать термин «киберрубль» вместо «крипторубль», когда мы, к примеру, говорим о Яндекс.Кошельке или любом другом электронном кошельке. Речь идет о развитии электронного рубля в том виде, в котором он существует, однако чиновник не исключил и некоторого расширенного использования. Тем временем реальные валюты растут по отношению к рублю. В итоге официальные курсы составили 60.24 за доллар и 71 рубль 17 копеек за евро. Выставка «Мебель-2017» – главное событие мебельной отрасли в России и Восточной Европе. Откроется в столичном экспоцентре на следующей неделе. Все подробности представлю прямо сейчас.
Экспоцентр на Красной Пресне приглашает.
С 20 по 24 ноября в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» будет работать 29-я международная выставка «Мебель-2017». Каждую осень в «Экспоцентр» на нее съезжаются ведущие мировые бренды и производители, дизайнеры и специалисты по интерьеру для демонстрации новых коллекций образцов мебели для эффективного делового общения и развития бизнеса. В этом году в выставке «Мебель-2017» будут участвовать 767 фирм и предприятий из 28 стран Европы, Северной Америки и Азии. Национальные экспозиции сформировали Германия и Южная Корея. Мебельную индустрию нашей страны представят 630 компаний, и среди них, кстати, появилось много новых участников. Все больше внимания выставке уделяют региональные власти, оказывая поддержку в продвижении компаниям-производителям мебели. В этом году коллективные экспозиции в Москву привозят Кировская, Ульяновская, Костромская области, а также Краснодарский край, Республика Удмуртия и Марий-Эл. 78 тысяч квадратных метров экспозиционной площади разделены на 8 тематических салонов. Это стайл-мебель российского производства, интерстайл-мебель разных стран от классики до модерна, комфорт, мягкая мебель для дома, обивочные материалы. Кроме того, есть зона комплектующих и фурнитуры для производства мебели, мебель для кухни, техника и другие разделы. В этом году впервые создана экспозиция компаний, предлагающих сотрудничество в формате готового бизнеса. Для участников и посетителей салона мебельных франшиз в павильоне будут проходить семинары по развитию партнерского бизнеса, консультации по созданию и покупке франшизы, презентация франчайзинговых моделей разных компаний отрасли. Экспозицию выставки «Мебель 2007» по традиции дополнит многоплановая деловая программа. Важным мероприятием станет круглый стол «Мебель России. Перспективы развития и экспорта». Состоится диалог между представителями органов федеральной власти, мебельного бизнеса и смежных отраслей. Добавлю, что выставка организованы экспоцентром при поддержке Минпромторга, акционерного общества «Российский экспортный центр», «Союз архитектов России» под патронатом Торгово-промышленной палаты. Содействие в организации выставки оказывают ведущие отраслевые объединения «Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России», а также «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров».
Это были новости экономики в программе «Экономика». Рекламно-информационная программа
«Автомания».
Спонсор ООО «Рольф».
Здравствуйте. В студии Егор Васильев. Продолжим историю гениального Харли Эрла. В результате синергии таланта Харли и делового напора Дона Ли в Дон Ли Коуч энд Боди Вокс ежегодно создавались около 300 автомобильных кузовов. Эрл лично придумывал дизайн машин и делал небольшие глиняные модели для представления заказчикам. Вообще, использование глины в моделировании автомобилей – это важный вклад Харли в мировой автомобильный дизайн. Ведь до этого использовались только гипс и дерево, отличающиеся даже не столько меньшей пластичностью, сколько технологической сложностью при работе. А использование в качестве исходного материала глины переводило процесс создания кузова автомобиля от простого ремесла в категорию искусства, где создатель творил будущий автомобиль как классическую скульптуру.
Вектор движения автомании.
И как любой человек искусства, Харли Эрл отличался особой манерой общения, которая постоянно привлекала к нему повышенное внимание. Дали о себе знать и голливудские корни. И в результате число клиентов фирмы очень быстро пополнилось кинозвездами «Фабрики грез». Роско Арбакл, Том Минкс, Джек и Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбэнкс, Мейбл Норманд, Мэри Мэйлс Минтер, Виола Дана, Мэй Буш, Полин Фредерик, Рудольф Валентино, Кларк Гейбл, Гэри Купер и многие другие. Они стали не только почитателями творчества Эрла-младшего, но и его друзьями. Кстати, для Роско Арбакла на базе Пирс Эроу 66 Туринг стоимостью в $6000 был построен абсолютно уникальный по форме кузов, который имел одну интересную особенность. В автомобиле были предусмотрены секретные ящики для алкоголя. Ведь с 1920 по 1933 годы в США действовал сухой закон. Конечная стоимость машины составила внушительные для того времени $28000. В дальнейшем дизайнерские находки этой машины получили свое развитие в Cadillac V16 1930 года.
Автогоризонты автомании.
В итоге успехи Эрла привлекли к нему внимание Фреда Фишера, одного из основателей компании Fisher Body, производившей закрытые кузова для легковых автомобилей General Motors и впоследствии ставшей ее составной частью. Фред настойчиво рекомендовал Эрла главному управляющему Cadillac Лоуренсу Фишеру. Во время визита в Калифорнию младший президент General Motors Альфред Слоун и Лоуренс Фишер встретились с Эрлом и предложили ему оказывать услуги Cadillac в качестве инженера-консультанта. Это привело к тому, что в декабре 25-го Эрл с женой Сью временно переезжает в Детройт, где он создает 4 глиняные модели – купе, родстер, седан и туринг, окрашенные черным глянцевым лаком и объединенные общим именем «Лосаль».
Рулевая тяга автомании.
9 месяцев спустя Ларри Фишер снова позвонил и спросил Эрла, заинтересован ли он в переезде в Детройт на постоянное жительство, чтобы взять на себя руководство новым отделом General Motors секции эстетики и цвета. Эрл дал положительный ответ и, несмотря на недовольство Ли, перешел на работу в General Motors. Для него и для автомобильного дизайна началась новая эпоха, и об этом мы с вами поговорим на следующей неделе. Всего доброго.
Если что-то делать, так делать это со страстью. Покорять так покорять. Разгоняться так разгоняться. Восхищать так восхищать. Путешествовать так путешествовать. Водить так водить. Новый BMW X3. Новый X-Stream. Приглашаем на тест-драйв в салон официального дилера BMW Rolf Premium. Телефон 8-495-980-70-80.
BMW. С удовольствием за рулем.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
Очень коротко о том, что у нас будет сегодня. Температура воздуха днем обещана плюс 1, плюс 3. Дождь со снегом будет в течение дня и облачная погода. Гололедица. В Москве атмосферное давление 745 миллиметров, влажность 89%. Это сейчас. Ветер сейчас, конечно, слабый и западный. А днем будет с порывами аж до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление слегка повышается, 750 миллиметров. Очень осторожно, потому что обещают нам еще и гололедицу сегодня. Ну и примерно, как я понимаю, такая же погода сохранится в ближайшие дни, да.
Влажно, где-то... мокро и прохладно.
Да. Плюс-минус где-то вокруг нуля все время происходит колебания.
Московское время. Всем здравствуйте. Еще раз утренний разворот на Эхе продолжается. Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин в студии.
Доброе утро.
Привет. Что нас ждет в этом часе? Через несколько минут Алексей Дурново про решение ВАДА. Еще раз нас то ли успокоишь, то ли наоборот посеешь какую-то неуверенность у тех, кто переживает за наших спортсменов. Потом минут через 10 обзор пресс очередной с Олегом Гулько. Автомобильная рубрика. Дмитрий Баринов, автоэксперт, будет в нашем эфире. После середины часа, после новостей, Дмитрий Динзе, адвокат, и к нему в том числе будут вопросы про Петра Павленского. Очень интересно, он представлял, когда было громкое дело по поводу двери ФСБ. И, разумеется, по поводу Олега Сенцова. Дмитрий Динзе побывал в колонии, я так понимаю, Заполярной, где сейчас отбывает наказание украинский режиссер. Такая у нас программа. В конце часа еще расскажем вам о погоде. Дурацкие приметы тоже специально для вас прочитаю. Сейчас реклама.
Разворот.
Реклама.
Ноябрь – прекрасный месяц, чтобы остаться дома и насладиться кино. В онлайн-кинотеатре «Окко» лучшие фильмы и сериалы в высоком качестве и без рекламы. Попробуйте «Окко» на вашем смарт-ТВ бесплатно. Подробности на okko.tv. 18+.
Еще будешь меня обижать? Я брата позову.
А у тебя нету брата.
Будет. До конца 18 года будет. Папа сказал.
Программа материнского капитала продлена до конца 2018 года. Использовать средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий семьи, образование детей или пенсию мамы. Последние новости. Их также можно направить на социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями. Использовать средства материнского капитала можно в любое время по решению семьи и после 2018 года.
Да, братик, это капитал.
«17 ноября будут подведены итоги года экологии и особо охраняемых природных территорий в России. В Москве в президент-отеле состоится торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной национальной премии в области экологии «Эра Эко». Официальный спонсор – Банк ВТБ. Премия проводится при поддержке администрации президента Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии, Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДА и программ ООН по окружающей среде».
Спорткурьер.
Итак, спортивные новости. Алексей Дурново. Ну, давай теперь подробно про ВАДА, про решение по поводу российских всех этих допинговых скандалов и подозрений. И самое главное, что из этого следует для наших олимпийцев?
Кто успел за час забыть эту судьбоносную новость?
Да забудешь же.
Совет учредителей ВАДА уже заседал, потому что это происходит в Сеуле. И они там объявили свое решение, которое и без того секрет не было, что они не восстанавливают аккредитацию Российского антидопингового агентства, также известного как РУСАД. Ничего не изменилось, потому что РУСАДа уже 2 года без аккредитации. Ее просто не восстановили. Другое дело, что была надежда, что восстановят, но надежда это была летом. А с тех пор утекло много воды. Это не означает, что сборную России не пускают в Пхёнчхан. Вот, внимание, это важно, потому что не ВАДА решает, кто в Пхёнчхан едет и кто вообще в каких соревнованиях участвует, а в каких нет. Это вне его компетенции. Полиция задерживает, а решение вносит суд. Вот в данном случае ВАДА это полиция, которая очень хочет сама принимать решения, но принимать их не может по закону. Да?
Угу.
А суд это МОК и спортивные федерации международные. Поэтому эта история, ну, она, конечно, негативна для России. Наши чиновники очень опечалены и очень разочарованы, прям все. Вот можно любого спросить, он скажет, что он опечален, разочарован, что это политика. 3 мантры есть. Если бы наши чиновники, кроме повторения мантр, еще что-то делали бы в защиту наших спортсменов, цены бы им не было. Но они в основном языком трепят внутри страны, рассказывая, что все прекрасно, а нас...
Такая работа.
Да. Куда более серьезные истории происходят в МОК, который сейчас рассматривает дела российских спортсменов, поступавших в Сочи, который уже 6 человек наказал лыжников, и который, очевидно, накажет еще какое-то количество народу. Из этого что очевидно, что ну, с высокой долей вероятности предмет гордости россиян последних 3 лет, первое место в общем медальном зачете Сочи, будет потеряно. Потому что сейчас вот под ударом 3 золотых медали, которых мы вполне можем лишиться, а считают по золоту. Мы будем 3-м. Но даже это не означает, вот даже если вдруг всех признают виновными, хотя там есть была одна хорошая новость, что Сотников и все подозрения сняли фигуристки, олимпийской чемпионки. Даже если их всех признают виновными, не дай бог, я надеюсь, что все-таки не всех, хотя, судя по всему, дело-то труба. Это не означает, что сборная России не поедет в Пхёнчхан. Значит, я практически уверен, что если у МОК будет хоть малейшая возможность Россию пустить на Олимпиаду, он ее пустит с флагом, и с гимном, и со всеми прочими...
По полной программе.
Да.
Но, тем не менее... Окончательно мы не можем еще сказать, что мы уже можем, что уже предсказуемо окончательное решение МОК по участию России в этой Олимпиаде.
Нет, я думаю, что его нужно ждать в декабре. Есть 2 момента. Значит, кавалер Ордена Дружбы Григорий Родченков, я просто считаю нужным это напоминать, кавалер Ордена Дружбы, которому объявлялось 1000 президентской благодарности за его работу, я думаю, не стоит это забывать. Нечто передал ВАДА и МОК, что никто не знает. Ну, вот это было сделано сейчас, вот помимо того, что было вот тогда, на чем основано.
Да, у нас в эфире депутат Дегтярев предположил, что это дневники некие.
После этого внезапно появились еще 2 человека, в отношении которых возникли подозрения. Биатлонистка Ольга Зайцева, которая... Это вот просто на этой неделе. Биатлонистка Ольга Зайцева, которая вообще... Она закончила карьеру 3 года назад. Она всегда... У нее безупречная абсолютно была репутация в плане допинга. Ее никогда даже ни в чем не подозревали. То есть была история, когда в 2009 году дисквалифицировали там, по-моему, 4 человека, биатлонистов и биатлонисток. Но не Зайцева. То есть ее даже не подозревали. Она была... Ну, это такой, в общем, знаковый человек для нашего биатлона. Значит, был человек, который просто вот настолько яркий, что он даже не своими результатами, а просто вот сам собой двигал вперед популяризацию биатлона. И вчера добавилась в этот список внезапно Екатерина Галкина, это кёрлинг, при том, что кёрлинг тоже был вроде бы вне подозрений. Но вот вдруг возникли откуда-то эти дела. Еще одна судьбоносная история, которую следует ждать в декабре. Вот все, что связано с манипуляциями, возможными с пробами, расследует комиссия Освальда. И, собственно, Освальд сейчас расследует, вот его комиссия сейчас решает по спортсменам. Но есть еще одна комиссия, которая в тени, про которую многие вообще не знают. Комиссия Самуэля Шмидта, бывшего президента Швейцарии, не Шмидта, а Шмидта, которая расследует возможную причастность государства ко всей этой истории. То есть вот, государство участвовало в подмене проб.
Это самое, на самом деле, это самое главное.
Это история. Самое смертоубийственное. Конечно. Если Шмидт что-то найдет, вот тогда... Все, тогда все накрывается медным тазом, скорее всего. И вот он должен где-то в начале декабря рассказать, что он нашел или не нашел.
То есть в декабре будут все вот критически важные события.
И от Шмидта зависит гораздо больше, чем от ВАДА. Но, судя по тому, что МОК тянет с решением, и затягивает и объявление решений по спортсменам отдельным, и публикацию мотивировочной части, а без мотивировочной части невозможно подавать апелляцию в КАС, а Олимпиада все ближе и ближе, судя по всему, решение будет принято в последний момент, и, видимо, вот когда уже нельзя будет откладывать, когда Олимпиада будет прям вот совсем скоро, и, видимо, оно все-таки будет глобально в пользу России, потому что уже люди, которые явно хотели бы более строгого наказания, ничего с МОК не могли сделать. МОК тоже под давлением. Но если бы МОК хотел Россию отстранить, он давно бы уже отстранил.
Вот последний, очень коротко. Скажи, пожалуйста, ты сказал чуть раньше, что российские чиновники ничего не предпринимают, а только разговаривают, да?
Да.
А что они могли предпринять, если мы, например, считаем, что... То, что произошло в Сочи, уже произошло, и это данность. Как можно было изменить после Сочи всю эту ситуацию?
Ой.
Там, я не говорю не заниматься в Сочи всеми этими махинациями. Да, ну ладно, это уже случилось. А вот после?
Смотри, вот в западной системе права, насколько я знаю, в канадской, откуда пришел Стэн Макларен, есть такой принцип. Если ты не споришь, значит, ты согласен. Любая российская спортивная структура, упомянутая в докладе Макларена, и любой российский спортсмен мог вчинить Макларену иск за этот доклад, потому что Макларен нанес вред его деловой репутации, чести и достоинству. Любой. Если вы громко заявляете, что это все вранье, клевета, ложь, поклеп и так далее, и напрасленно, то почему никто из вас не почесался иск подать к Макларену в гражданский суд в Канаде? У вас было, ребята, больше года, вы этого не сделали. Почему?
То есть не,
вы
или
потратили...
Или, не подав... или подавать иск, или не возмущаться, да?
Ну, если ты уже что-нибудь так возмущаешься, то подавай иск. Вы потратили кучу сил на то, чтобы убедить население России в том, что нас оклеветали. Вот, значит, видимо, в этом ваша глобальная цель. Убедить население России в том, что Россию опять угнетают вероломные люди с Запада. При этом позиция постепенно меняется. Сейчас говорят, что вот отдельные силы, значит, внутри, в том числе кавалеров Ордена Дружбы Родченков, они вот манипулировали с допингом. То есть вы уже... То есть эти люди... Они уже спортсменов готовы начать сдавать, лишь бы самим выйти сухим из воды.
Вот все, мы поняли, да, мы поняли. Спасибо большое. Алексей Дурново с спортивной, главной спортивной сегодняшней новостью. Ну, а мы разворачиваемся в сторону сегодняшних газет.
Спорткурьер. Расслабься и послушай. Реклама.
Ноябрь – прекрасный месяц, чтобы остаться дома и насладиться кино. В онлайн-кинотеатре «Ока» лучшие фильмы и сериалы в высоком качестве и без рекламы. Попробуйте «Ока» на вашем смарт-ТВ и получите 50% скидку на киноновинку. Подробности на «Ока.ТВ» 18+.
12-й международный медиафорум молодых журналистов «Евразия Диалог Культур». 21-23 ноября. Санкт-Петербург. Более 300 журналистов из 30 стран. Форум дает реальную возможность будущим лидерам медиа перенять опыт зарубежных коллег и развеять порожденные санкциями стереотипы, отмечает председатель оргкомитета Ашот Джазаян и приглашает коллег присоединиться к диалогу.
Вот новый разворот.
9.18, утренний разговор продолжается. Ольга Бычкова, Алексей Нарышкин, Лев Гулько.
Да, значит, электронное издание «Московская правда» пишет, что в ближайшее время идентифицируют личность. Госорганы смогут по сим-картам, а предъявив смартфон, пользователь сможет получить кредит. Или выехать за границу, например. Или что-то еще.
Ты понял?
Да. Сим-карты это еще один документ будет, понимаешь? По своему функционалу они смогут полностью
же у метро продают.
Заменить паспорт уже в следующем году смогут. Этой весной депутаты Госдумы намерены рассмотреть законопроект, по которому сим-карта станет полноценным идентификатором личности гражданина. Цитирует «Московская правда» газету «Известия». Уже сейчас при помощи смартфона можно там осуществить любую платежную операцию. Следующим шагом станет идентификация личности владельца. Для этого будут внесены изменения в закон о связи и о банках и банковской деятельности, и о противодействии легализации отмывания доходов, полученных преступных путем и финансирования терроризма.
Так это хорошо, я правильно понимаю, что можно будет паспорт с собой не таскать?
Да, для полноценного запуска такого проекта потребуется создать специальный реестр сим-карт и ужесточить контроль за тем, чтобы мошенники не смогли сделать их дубликаты. Предполагается, что один гражданин сможет приобретать неограниченное количество сим-карт, а все они будут являться полноценным идентификатором. Сим-карты запретят передавать третьим, естественно, третьим лицам, поскольку там будет информация. А оформить сим-карту для ребенка можно будет по аналогии с загранпаспортом. Вот, все.
Следующий этап,
сказала «Московская правда».
Да, следующий этап – это уже вживлять сим-карты в виде чипов.
Мы уже как-то голосовали по этому поводу, помнишь, да?
Нормально, да, я бы не отказалась.
Да, я помню.
Конечно, очень удобно, потому что, знаешь, сразу можно не думать о том, что ты легкомысленная девушка, и обязательно все забудешь, когда перекладываешь из, не знаю, красной сумки в черную сумку все свои вещи.
Только в какое место вживлять, сейчас надо подумать, чтобы прикладываться этим местом. Да. Ну, кому как, наверное, это, так сказать, кого какие, да,
предпочитает, чем прикладывать.
Да. Ой, слушайте, интересно, сейчас, извини, Лёх, к спорту вернемся. Тут Венедиктов, я не знаю, может быть, слушал как раз Дурнова в нашем эфире, пишет у себя в Телеграме. Решение ВАДА опровергает слова Дурнова и его прогнозы. Решение ВАДА означает на 95%. Никакой делегации России на зимней Олимпиаде в 2018 году, никакого флага и гимна. Отдельные спортсмены могут быть допущены к соревнованиям через делегацию беженцев. Очень жалко, но чиновники сообщают Путину, ничего страшного, это еще не решение. Решение в декабре. Не так.
Угу.
Ну, так, просто для информации вам.
Такая работа.
Нагнетает.
Потому что, нет, мы сидим, слушаем Дурнова, и сразу начинаешь верить в светлое будущее. Венедиктов огорчился.
Светлое будущее сразу очернил.
С утра, да.
Вот так.
Очернитель.
Очернитель. «Автовзгляд» – это рубрика в газете «Московский комсомолец». «Права на беспредел» – такая история. Зачем начальники московской ГИБДД получают поддельные водительские удостоверения? Не надо, наверное, объяснять, что будет с простым гражданином, если при проверке по дороге документов выяснится, что они левые. А вот офицерам полиции, как выяснил портал «Автовзгляд», в ходе своего журналистского расследования подобные вольности легко сходят с рук. Такой вывод сделали, получив от своих источников сканы документов, хранящиеся в недрах Федеральной информационной системы ГИБДД, ФИС-ГИБДД-М. Из них следует, что человек невероятно похожий на начальника одного из отделов ГИБДД ГУВД Москвы, подполковника Анатолия Мисенко, в мае этого года получил водительское удостоверение на чужие фамилии, имя и отчество. Пикантность ситуации придает тот факт, что новое ФИО офицера один в один совпадает с ФИО его непосредственного начальника, руководителя всего этого подразделения, полковника Белялова Рамиля Фаритовича. И более того, судя по технологии получения левого водительского удостоверения, господин Белялов или лицо за него себя выдающее принимал в эфире самое непосредственное участие. А алгоритм простой. Значит, гражданин Б обращается в один из многочисленных многофункциональных центров МФЦ о предоставлении услуг с просьбой заменить утерянное водительское удостоверение. Сотрудница центра принимает необходимые документы, замечает, что не хватает фотографий. Положение спасает имеющиеся в каждом МФЦ кабинки для моментальных фото. Только в кабинку уже входит гражданин М. Его же снимки присовокупляют к ранее поданным бумагам товарищ Б. Вероятность того, что необученная, ни за что не отвечающая, кстати, служащая станет встречать печать их с оригиналом практически нулевая, а затем сформированный таким образом пакет документов отправляется в подразделение ГИБДД, непосредственно занимающееся производством водительских корочек. И в нашем случае, как удалось выяснить, портал «Автовзгляд», речь идет о подразделении ГАИ на улице Твардовская, 8, корпус 5. Здесь при всем профессионализме сотрудников проверить подлинность соответствия присланных материалов, включая фотоснимки, возможности уже нет. Представители службы физически не могут сравнить полученные копии с оригиналами, сверить изображение личности заявителя с натурой. Короче говоря, тупо штампуют права. И человек, получивший такую ксиву, может вытворять с ней на дороге все, что угодно. Вот, значит, МФЦ, как пишет портал авто, как он называется сейчас, «Автовзгляд», да? Значит, вот МФЦ на самом деле сейчас как бы всем хорошо, потому что там можно поменять права, там можно получить права, да? Получение прав является, повторимся, как они пишут, МФЦ, выдающий их, если уж по гамбургскому счету, в нарушении всех правил МФЦ. Это нарушение всех правил, как оказывается. Дело в том, что, согласно закону о полиции, выдача водительского удостоверения является исключительно прерогативой силовиков. Однако наше правительство, чтобы облегчить жизнь граждан, постановлением номер 1097, делегировало это право МФЦ. Намерение благое, если бы не криво реализовавший его приказ МВД номер 707, забыв, например, прописать, кто из служащих центров и на каком основании может этим заниматься. Уборщица, секретарша или клерк, или одновременно все подряд. И какое ответственность нести, собственно говоря, вот так.
Ну что, мы продолжим прямо сейчас автомобильную тему, но в других сюжетах с нашим автомобильным сегодняшним экспертом Дмитрием Бариновым.
Разворачивайтесь в марше!
Итак, 9 часов 24 минуты. Дмитрий Баринов, доброе утро. Вы слышите нас?
Доброе утро, да.
Вчера вынесли приговор женщине Ольге Алисовой по делу, так называемому делу о пьяном мальчике. Жить. Это да. ДДП во дворе подмосковного города. 3 года колонии и компенсации нескольких миллионов рублей. Справедливое решение?
С моей точки зрения, вместо сурового, действительно сурового наказания, которое могло стать серьезным предупреждением для всех беспечных водителей, которые грубо нарушают правила движения во дворах, да, убийца мальчика получила просто, мне кажется, символический приговор. С этим, мне кажется, сложно не согласиться. Мне кажется, это вообще просто насмешка над обществом, которое возмутила вся эта история. По сути, я считаю, что приговор даже не тюремный срок, а короткая ссылка. То есть суд проигнорировал очевидные и грубейшие, да, нарушения, превышение скорости, использование смартфона за рулем. И я не удивлюсь, если через год-полтора виновная будет амнистирована и вернется домой.
Ну, и другой вариант, выйдет по УДО тоже, да, раньше окончания срока.
Я бы даже, знаете, назвал этот приговор социальной антирекламой, потому что он реально провоцирует потенциальных нарушителей на новые преступления.
Ну да, то есть бояться, да, ничего смотрите, такого, да. В крайнем случае, где-нибудь там годик проведу на свежем воздухе.
Это уже, да, стало такой тенденцией. Давайте вспомним очень мягкий приговор убийцы двух женщин на тротуаре в Иркутске. Помните?
Помните, да, это вообще была ужасная история, да.
Да, тогда виновная вообще, по сути, избежала наказания, получив сначала отсрочку, а потом попав под амнистию.
При том, что там даже не было никаких вот этих вот махинаций там с алкоголем якобы в крови у ребенка, да? А там вообще просто все было на видеокамерах, и просто все было наглядно, понятно, что там произошло, почему, как, что было до, во время и после. И тем не менее, да. А чем вы это объясняете? Чем вы это объясняете? Почему вот за такие очевидные преступления почему на них смотрят вот так вот сквозь пальцы?
Ну, с моей точки зрения, это просто системная проблема. Суды в нашей стране почти бесконтрольные, неподконтрольное общество, и такое получается государство в государстве, которое живет уже по собственным законам, да, игнорируя очевидные проблемы в обществе, очевидные преступления. Да, и в итоге виновные отделываются какими-то просто символическими наказаниями.
Давайте еще раз
с другой стороны, извини, да, в этой ситуации, может быть, следует довольствоваться малым. Вспомните весну как раз этого года, когда об этом деле только заговорили, там чуть ли не месяц или чуть ли не полтора месяца прошло с момента гибели мальчика, и тогда возмущались, а как же вы раньше вообще не завели это дело? То есть, наверное, нам сейчас надо радоваться, что, в принципе, дело дошло до суда, и хотя бы вот этот вот срок, это наказание женщина получила.
И хотя бы это обсуждается.
Но этот срок ни на кого не напугает, к сожалению, потому что люди до сих пор превышают скорость во дворах в 2, в 3, в 5 раз, садятся за руль пьяными, да, и особенно часто этим грешат чиновники, сотрудники силовых структур, которые понимают, да, что им нечего
бояться. Ну, слушайте, долго можно обсуждать, отдать 10 лет, отобрать квартиру и, не знаю, и переломать ноги на всякий случай. И можно подумать, это вот та мера, которая остановит в следующий раз тех, кто решит полихачить во дворе и поездить с телефоном.
Да. Смотрите, наверное, если это было бы адекватным наказанием за подобное преступление, за убийство. Получается, в нашей стране жизнь человека ничего не стоит.
Ну да, потому что за какой-нибудь там, за какой-нибудь выход на несанкционированную акцию там, или мифическое там, случайное движение локтем в сторону полицейского на акции дают гораздо большие и более суровые наказания и большие сроки. Давайте успеем еще в оставшиеся 2 минуты обсудить вот эту историю по поводу повышения акцизов на бензин в следующем году. Государственная Дума приняла уже во втором чтении проект этого закона на 10% с лишним, да? И даже на сколько получается?
10,7%. 10%. Угу. Нет, это в первом полугодии. Потом еще 10%. По сути, будет 20% повышение в следующем
это
году.
Это очень много, конечно.
Я думаю, что именно топливо после этого повышения подорожает примерно тоже на 10%. Угу. Напомню, за последние полгода оно уже выросло в цене, да, на 7-8%. То есть такой получается беспрерывный процесс, без глядки на мировые цены на нефть. То есть цены на нефть растут, у нас тоже бензин дорожает. Цены падают, то же самое. То есть, по сути, да, этот процесс превратился в дополнительный такой вид подоходного налога. Двойное налогообложение. Напомню, что у нас есть и акцизы, и транспортный налог. В отличие, допустим, от США, где налог зашит в стоимость топлива. Угу. То есть человек платит в зависимости от своего пробега, невзирая ни на стоимость машины, ни на мощность двигателя. Сколько проехал, столько и платит.
Ну, это мне кажется, более логично,
логичная, да. Логичная система, в отличие от нашей, да.
Ага. Понятно. Спасибо. Спасибо вам большое. Дмитрий Баринов сегодня был в нашей автомобильной рубрике. У нас сейчас краткие новости, а потом гость в студии.
Развернитесь, пожалуйста.
Москве 9:30. Доброе утро. Краткий выпуск новостей. В эфире «Эхо». Трехсторонняя контактная группа по Украине на очередной встрече в Минске 29 ноября согласует условия обмена пленными в рамках предложения украинского политика Виктора Медведчука, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Ранее президент Путин обсудил вопрос обмена пленными с руководителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. И, как заявляют в Кремле, они это предложение поддержали. В Киеве заявили, что готовы к обмену, но не поддадутся на шантаж и не отпустят тех, кто не подпадает под действие Минских соглашений. Алексей Навальный направил обращение в прокуратуру с требованием проверить сотрудников Центра Министерства внутренних дел на причастность к нападению на него 27 апреля. Предположительно, Навальному плеснул в лицо зеленкой представитель радикального движения «Серб». Позже бывший участник «Серб» в интервью «Дождю» подтвердил, что Центр курирует деятельность организации. В Хабаровском крае сегодня объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе. Из 7 пассажиров и членов экипажа выжила только 3-летняя девочка. Подробности рассказывает Олег Овчаренко.
Самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы всего лишь 2 километра. Он упал недалеко от поселка Нилькан. Это примерно в 1000 километров от Хабаровска. Следователи рассматривают 3 версии трагедии. Плохие погодные условия, ошибка пилотов или техническая неисправность. При этом местные жители, пишет ТАСС, говорят о том, что погода была ясной. Предварительно 6 человек, погибших в результате катастрофы, похоронят в субботу. Все они были местными жителями. Их родственникам обещали выплатить компенсацию 1 миллион рублей. Единственную уже выжившую 3-летнюю девочку должны перевести из больницы в Нилькане в Хабаровск. Она получила сотрясение мозга и перелом ноги.
В Хабаровском крае из-за падения самолета введен режим чрезвычайной ситуации. Записки с текстом «Вещь, которую вы собираетесь купить, сделана мной, но мне за нее не заплатили» обнаружили покупатели магазинов «Зара» в Стамбуле. Записки были пришиты к биркам, либо лежали в карманах пиджаков и брюк. Выяснилось, что авторы послания – работники турецкой фабрики, которая производила одежду для «Зара» и других международных брендов. Предприятие обанкротилось в июле 2016 года. Сотрудники просят руководство «Зара» компенсировать задолженность по зарплате за 3 месяца, а также выплатить выходное пособие, передает BBC. Покупатели решили поддержать работников, пользователи пишут слова поддержки в социальных сетях. Сегодня объявлено о начале онлайн-голосования за лучшее название строящегося моста в Крым. Выбрать можно из 5 вариантов – Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения, сообщает ТАСС. На сайте есть и графа «Свой вариант». Голосование продлится месяц. В Москве сейчас +1 градус, днем до 3 тепла, облачно и небольшие осадки. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Внимание! Революционная цена на квартиры в премиум-классе. От 199 тысяч рублей за метр в уникальном комплексе жилых небоскребов «Нескучный Home & Spa» на Ленинском. Бронируем. 228-4-8. Код 495. Акция ограничена количеством квартир, не является офертой. Проектная декларация на нескучный.рф. ООО «Стройкомплекс».
Здравствуйте, я Юлия Мандельблат, руководитель Института онкологии МСИ. Диагноз «рак» моментально меняет жизнь. Важно быстро получить информацию обо всех вариантах лечения, быть уверенным в том, что оно назначено правильно. Обратитесь за вторым мнением к онкологам, экспертам МСИ. Мы оказываем помощь даже в самых сложных случаях. Действуют специальные условия на диагностику и лечение.
Европейский медицинский центр. Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим. 933-6655. Код 495. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ. Учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров легко.
Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
Туристическая компания «Содис». 25 лет, только индивидуальные туры.
933-55-33.
Содис.ру.
23 ноября. Москва. Цифровое деловое пространство. Главная награда российской отрасли высоких технологий. Премия «Рунета-2017» в 14-й раз найдет своих героев. Болейте за любимые интернет-проекты и организации. Следите за новостями, голосуйте за лучших. Официальный сайт premierunet.ru. 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворот.
9.35 продолжается утренний разворот. Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин. Наша рубрика «Живой гвоздь». И сегодня в нашей студии адвокат Дмитрий Динзе. Приветствуем вас.
Добрый день.
Добрый день, да. Ну, у нас есть к вам разные вопросы, связанные с разными громкими делами, но прежде всего мы хотим, конечно, спросить вас, потому что это вот свежая новость, и сейчас она и у нас на сайте тоже есть, и поступает на ленты информационных агентств. Адвокат Ольга Динзе, ваша супруга, которая защищает обвиняемого в теракте в Санкт-Петербурге Акрама Азимова, Минюст потребовал дисквалифицировать ее как адвоката за то, что она вынесла из СИЗО тетради с записями. Вот объясните, пожалуйста, что это за ситуация, потому что вы наверняка должны быть в курсе, конечно.
Я могу сказать так. Значит, в ходе работы по уголовному делу она неоднократно сталкивалась с тем, что оперативники ФСБ приходили к ее подзащитному в следственный изолятор. Значит, и передавали содержание бесед, которые происходили в кабинете следственном в СИЗО Лефортово. После этого ею было принято решение, как адвокатом, для того, чтобы сохранить конфиденциальность общения с клиентом, получить от него позицию по делу письменную, которую он должен был составить в камере, соответственно, ей вынести и отдать. Значит, она пришла к нему на свидание, получила эту позицию письменную, значит, его вывели, досмотрели, никаких нарушений, соответственно, или незаконных каких-то записок, там ничего у него не было. В чем убедили сотрудники изолятора. Он пришел в кабинет, достал эти записи, ей отдал. После чего она с ним переговорила по общим вопросам, связанным с защитой, и собиралась уже уходить там до обеда. Неожиданно для нее в следственный кабинет вошли сотрудники изолятора и потребовали в ультимативной форме отдать эти записи, на что получили отказ. Она, значит, вложила эти записи в досье Азимова Акрама и сказала, что она ничего не отдаст, потому что эта позиция по делу, значит, охраняется адвокатской тайной, и ни при каких обстоятельствах они не получат от нее бумаг. Ну, там, соответственно, начались угрозы. Ее сначала привели к начальнику. Все ее начали уговаривать. Оперативники пришли этого следственного изолятора. Начали ей говорить, что у нее будут проблемы, если она сейчас не отдаст эти записи. Она однозначно сказала, что я ничего не отдам, будьте любезны, выпустите меня со следственного изолятора. В итоге ее продержали до 5 вечера. Она заняла принципиальную позицию. И ей сказали, ладно, если вы не хотите по-хорошему, значит, мы на вас направим, соответственно, бумаги в прокуратуру, где будет указано, что вы нарушили порядок содержания под стражей заключенного. Но там еще была очень интересная ситуация при ней. И ее по защитному тоже сказали, если ты сейчас на адвоката не напишешь определенные бумаги, значит, у тебя тоже будут проблемы.
А что можно написать на адвоката?
Ну,
если ты подзащитный этого адвоката.
Можно, например, написать, что это личная какая-то переписка, а не позиция по делу. Ну, то есть, они склоняли его к тому, чтобы он своего адвоката...
Заложил, сдал.
Да, слил, на сленге, если говорить. Он отказался, сказал, хорошо, помещайте меня в СИЗО, в ШИЗО, я ни при каких обстоятельствах вам, никаких бумаг подписывать не буду, это моя позиция по делу, и, соответственно, я буду стоять на своем. Ольга, соответственно, убедилась у него, что действительно он готов понести определенное наказание в связи с этой ситуацией. Он сказал «да». Ну, и у нее соответствующая принципиальная позиция. После этого были составлены бумаги со стороны следственного изолятора. Сама Ольга тоже составила жалобу на начальника изолятора в связи с этой ситуацией с нарушением конфиденциальности общения и истребованием бумаг, которые охраняются адвокатской тайной. И позиция Генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура встала на сторону следственного изолятора. Значит, первая жалоба со следственного изолятора поступила в адвокатскую палату. Адвокатская палата ответила отказом возбуждения какого-либо дисциплинарного производства. Тогда уже подключили тяжелую артиллерию со стороны прокуратуры и следственного изолятора. Они уже попросили Министерство юстиции в лице Управления юстиции по городу Москве внести представление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Ольги для того, чтобы ее привлечь к дисциплинарной ответственности. И таким образом наказать за то, что она проявила определенные действия, как они считают, связанные с нарушением профессиональной этики адвоката, с историческими какими-то реалиями, что адвокаты всегда проявляли себя с такой положительной стороны. Вот эта вся ситуация как бы начинает разворачиваться в ту сторону, что она нарушила чуть ли не все устои адвокатской деятельности. Но здесь получается еще одна позиция. Если бы она отдала эти документы, то грош цена такому адвокату.
А вот объясните, пожалуйста, вообще необходимость этих тетрадей и этих записок. Это что вообще такое? Что там такого было-то?
В следственном изоляторе Лефортова достаточно сложно общаться с клиентом. Во-первых, к нему сложно попасть, потому что там 4 кабинета, и адвокаты стоят в огромных очередях, начинают запускать в 11 часов утра.
Правильно? Еще раз, можно сказать? Вот на все это огроменное Лефортово, да?
Да.
А это же большой СИЗО, да, это просто очень большое заведение, да. Там 4 жалких комнатушки,
да,
где адвокаты могут встречаться один на один под защитой.
4 комнатушки для оперативных работников, для прокурорских работников, следственных работников и адвокатов.
А,
и мы все, да, и мы все делим эти четыре комнатушки.
Еще очереди, наверное.
Очереди там легендарные.
Да.
Легендарные очереди.
Но там жеребьевка. Там каждую пятницу жеребьевка. Адвокаты приходят, тянут определенные жеребия для того, чтобы пройти в этот следственный изолятор.
То есть, а если тебе не повезло, то твой подзащитный сидит, значит,
неделя две.
Следующего шанса.
Неделя две, да.
Если повезет. Угу.
Да.
Удобно.
Удобно, да.
Расскажите про Олега Сенцова.
Не, подожди. Чего? Мы не закончили эту тему.
Да. И, соответственно,
про
она...
тетрадки и записи.
Да. Но первая ситуация, что она должна была получить позицию, потому что для экономии времени клиент может все написать в камере, находясь спокойно, там, обдумав там, свою позицию, которую он будет придерживаться.
В таких-то условиях,
да,
конечно.
И все тонкости. Потому что нам дают общаться. Ну, сколько я там посижу? 4 часа, что я за 4 часа успею? Практически ничего не успею там записать, если дело большое, как, например, вот этот террористический акт. А, соответственно... позицию все он может написать и, соответственно, сохранить конфиденциальность общения с клиентом. Но там еще один такой...
А там проблемы с конфиденциальностью?
Да, проблемы с конфиденциальностью. Да, иногда для того, чтобы сохранить конфиденциальность, мы просто-напросто на бумажке друг другу записки пишем и читаем.
Ну, то есть читаем. Там что, там слушают, там камеры? Там,
там видеокамера откуда? Очень хорошего разрешения, она направлена на стол, а чтобы вы понимали, вот здесь камера, например, в углу, а мы с вами сидим друг напротив друга.
За плеча смотрим.
И здесь такой свет, знаете, хороший для того, чтобы просматривался весь стол, что мы там вообще делаем, в принципе. То есть они по типу соблюдают закон о том, что они
могут видеть,
но не слышать. Но, как показывает практика, они все слышат. И поэтому очень неудобно работать. Но это, понимаете, для определенных категорий адвокатов, для определенных категорий дел. Я, например, знаю там ситуацию, когда, например, в следственный кабинет ФСБ приводят людей для свидания, родственников. Когда многие адвокатов, я вижу, которые приходят просто с папками, отдают все клиентам, выносят оттуда. А к нам вот определенные отношения. Ко мне, к Ольге, к другим адвокатам, которые, например, работают по делам террористической направленности.
То есть зависит от
клиента.
Адвоката, клиента, заинтересованности разных людей в разных вещах.
Абсолютно верно.
Репутация у вас плохая.
Да, плохая.
Да, как-то вы, конечно... Ну, мы не будем тут обсуждать сейчас вопрос лишний раз и снова это повторять, что абсолютно все люди, в каких бы преступлениях они ни обвинялись, какими бы террористами они ни были, да, кем бы они ни были, они все имеют право на адвокатскую защиту в полной мере, адекватно и со всем соблюдением их прав, в том числе и конфиденциальности, конечно.
Безусловно. Абсолютно, это
что
самое
будет
главное.
Дальше, по самое последнее, коротко, что будет дальше с адвокатом Ольгой Динзе и ее возможностью работать?
Ну, сейчас адвокатская палата Москвы должна принять решение, будут они возбуждать дисциплинарное производство, либо не будут. Просто-напросто дадут ответ, что нет никакого нарушения, была сохранена адвокатская тайна, и будьте любезны, таким образом воспринять эту позицию однозначно. Либо будет возбуждено дисциплинарное производство, и адвокат будет привлечен к дисциплинарной ответственности. А там уже в зависимости от тяжести, так скажем, содеянного, будет принято решение, как наказать. Вот таким образом.
Понятно.
Вы у Олега Сенцова были совсем недавно в колонии. Расскажите.
Ну, ездил, да, я в Салехард, сидит он, так скажем, рядом с Салехардом, есть такой поселок Лабытнанги. Это где-то 3,5 часа от Москвы лететь, плюс там еще надо ехать на катере с воздушной подушкой через реку, и потом на машине добираться до колонии.
Там очень холодно.
Ну, сейчас там минус 16.
Ага.
Вот.
А вы ездили туда какие-то юридические вопросы решать или просто проведать?
Нет, у нас нет такого просто проведать. У нас есть такое понятие контролировать содержание подзащитного в местах лишения свободы.
В каком Алекс состоянии сейчас находится?
Он в очень плохом.
Физическо, морально.
Да, в плохом состоянии, потому что, значит, 2,5 месяца этапа все-таки дали о себе знать. Во-первых, плохое питание, нерегулярный сон, значит, нерегулярные прогулки и, соответственно, плохое содержание в местах, там, где он этапировался, в различных централах, Тюменском, Иркутском и так далее. У него начало болеть сердце, соответственно, обострился ревматизм. Плюс...
Сколько ему лет?
для... Он 76-го года рождения,
для
41 год.
Для ревматизма и сердца как бы 41. Рановато, конечно. Да.
Ну, я 41. Бы не сказал, там могут довести...
Ну, при таких условиях, да. Естественно. Да.
Потому что ты, когда едешь по этапу, тебя, во-первых, держат в сырых камерах, в неотапливаемых автозаках и так далее. А там еще очень интересная ситуация на Иркутском централе произошла.
Сейчас расскажете, мы рекламу должны послушать. Дмитрий Динзе, адвокат Олега Сенцова в нашем эфире. После рекламы вернемся в студию.
Реклама. Можно жить спокойно, размеренно, а можно всегда быть в центре событий. Вот она возможность не только жить в ритме столицы, но и задавать этот ритм. Мы предусмотрели все, что должно быть в домах, где будут жить уверенные в себе и в будущем люди.
Лидер Инвест. Клубные дома премиум-класса в историческом центре Москвы.
8-800-234-99-88.
8-800-234-99-88.
Застройщик ООО «Дайв». Проектная декларация на сайте домнасретинки.ру.
Впервые в Москве. Только в стейкхаусах «Бутчер». Стейк, о котором мясоеды со стажем могли только мечтать. Вкус, который вы еще не пробовали. Стейк из Техаса. «Бутчер Джамбо Стейк». Готовим в дровяной печи по уникальному рецепту. Стейк с еще более ярким вкусом и особенным ароматом. «Бутчер» – стейкхаус для настоящих мужчин.
Театральная компания Stage Entertainment представляет мюзикл «Привидение». Долгожданные показы в Москве уже начались. Герои Патрика Суэйзи и Деми Мур оживут на театральной сцене, чтобы рассказать вам историю о хрупком счастье и разлуке, дружбе и предательстве, доверии и любви, способной преодолеть любые преграды. Мюзикл «Привидение» на сцене театра МДМ. Билеты 739-3737. Категория 12+.
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне,
что абсолютно правильно,
в пятницу с 9 до 12 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне.
Но, дорогие друзья, «Эхо Москвы» можно слушать как в интернете, так и с помощью мобильного приложения.
Профилактика, она всем профилактика.
Реклама на «Эхе Москвы».
Разворот.
Продолжаем утренний эфир. Дмитрий Динзе, адвокат, в том числе Олега Сенцова, украинского режиссера, у нас в студии. Вы сказали, интересный эпизод был во время этапа где-то в Иркутске.
Да, в Иркутске.
Интересный, так условно говоря, интересный.
Да, условно говоря, интересный. Значит, он уже изнеможденный, собственно говоря, на половине пути, приехал в этот Иркутск. Его посадили там в какую-то облезлую камеру в очередной раз, так скажем, на этом централе, на транзитную камеру. И он, значит, вызывают его на комиссию, говоря: слушай, мы тебе ставим 4 полосы. У него была одна полоса, зеленая, экстремизм.
Говорит. Что значит 4 полосы?
4 полосы, это значит, в личное дело заносится. Склонны там к побегу, склонны к дестабилизации, особо опасные и еще агрессивные.
Это факторы, которые потом не позволят, например, выйти
на
УДО.
По УДО, да, либо получить более строгие условия содержания впоследствии. И он такой говорит: ну, вы с ума сошли на этой комиссии. Что, какие вы мне здесь полосы ставите? Я вообще спокойно сижу здесь, никого не трогаю. Он говорит: все, мы так решили. Ну, и он с ними поругался, они ему тогда ШИЗО назначают. Пишут личное дело, значит, все, принимают решение, и он дальше идет по этапу. В итоге одну полосу красную оставляют, что якобы агрессивный. Он приезжает в колонию, тут же заезжает в штрафной изолятор. Отсиживает срок где-то 10-12 дней в связи с решением Иркутского централа и выходит в зону. Ну, он похудел достаточно сильно, но сейчас вот в той колонии, в которой он содержится, Белый Медведь, к нему никаких претензий нет. И у него к администрации претензий нет. Он сейчас пытается наладить свой быт.
Он в одиночке? Или...
Нет, он в отряде.
В отряде,
да.
Ну, какая разве бывает в колонии одиночка?
Бывает, если тебе, да. Там, если тюремный режим, например.
Если тюремный режим, то да.
Да, тебя могут посадить, и в ШИЗО также могут посадить.
Ну, да.
Чем он занимается вот во время
сейчас
хождения в камере?
У них там вообще есть производство камня. Значит, вроде швейка какая-то есть, они там что-то шьют, плюс у них киностудия там есть, и еще какие-то культурно-массовые мероприятия.
Особенно киностудия.
Это жесть, конечно.
Так, да.
Да. Угу. Ну, что-то они там снимают, какие-то ролики, я не знаю. И я наладил нормальное взаимоотношение с сотрудниками. Они говорят, если он захочет там чем-то заниматься, пожалуйста, ему все двери открыты.
Сейчас... К Олегу Сенцову отношение предвзятое, я так понимаю, вот в принципе, за все время его этапа и сейчас. То есть, выделяют ли его как, не знаю, там, человека, его, который по политическим мотивам, например, попал в место лишения свободы?
Нет, он человек непростой, за ним следят, соответственно, и его достаточно, ну, так опасаются, потому что если... В Якутии там приезжали пусирает, устраивали определенные акции. Почему они в Салехард с таким же, так скажем, таким же образом приедут и начнут там что-то устраивать, плакаты расклеивать. Тем более есть уже отработанная схема, так скажем, творческого подхода к тому, чтобы шатать режим для заключенного. Никому это не надо, и все хотят спокойствия. И поэтому ему тоже есть определенные особые отношения.
Знает ли Олег Сенцов о поддержке на Украине? Я вот видел информацию, что даже книжка вышла недавно, в Киеве была представлена. Доходят ли до него какие-то вот такие обрывочные сведения о том, что его там ждут, пытаются вызволить его как-то на свободу?
Олег Сенцов вообще в курсе всех вопросов. Я ему все рассказываю. Еще он пытается, так скажем, дистанционно руководить определенными творческими вопросами, связанными с постановкой, например, по его, так скажем, произведению «Гомер». Поэтому он там в курсе всех этих вопросов.
А это что будет? Это фильм, спектакль?
Ну, там, например, сейчас основная проблема на украинском «Гомер» есть. Там фильм, постановка и так далее. Он хочет, чтобы это на русский язык сейчас было переведено, чтобы могли все на русском языке все это прочитать. Соответственно, он знает про книгу, он знает про Берлинале, на который я ездил, и где был представлен документальный фильм про него. Все эти вопросы он, конечно, отслеживает, все это знает. Сейчас еще у него 6 сценариев на подходе. Но он говорит так, что надо каждое произведение отработать по максимуму, выжить. И поэтому я пока ничего нового вам давать не буду. Вы сначала с этим разберитесь, а потом дальше я еще вам что-то предоставлю.
Вы говорили с Олегом, не собирается ли он писать прошение о помиловании на имя Путина?
А дело в том, что другого варианта политического обмена невозможно. То есть эти все документы, они идентичны. Если ты ничего не напишешь, значит, тебя и не поменяют. Тебя и не отпустят, тебя и не отправят на Украину.
Он
все
будет?
Писали.
Он будет?
А если ему будет предложен такой вариант, конечно, он все это напишет для того, чтобы лишь бы уехать, соответственно.
То есть, кто должен предложить ему?
Это, значит, вот что было с Афанасьевым, который сидел в СИЗО Лефортово, которого туда этапировали с колонии. К нему приходил адвокат, в том числе Ольга Динза к нему приходила, консультировала его. Саша Попков приходил с Агора и тоже его консультировал. Они приносили пачку документов, значит, сотрудники изолятора принесли ему прошения, принесли ему разные заявления и так далее и тому подобное. И он все эти документы подписал. Там куча всяких этих бумаг. Я уже с Ольгой консультировался по ним. Но я думаю, что если у Олега сложится такая ситуация, я тоже поеду и буду его тоже консультировать.
То есть сначала поступает некое предложение адвокатам?
Не адвокатам, а заключенным.
Заключенному да. Кто-то передает да. Там, из тюремных обитателей.
Работник.
Есть возможность...
Не обитателя, а работника.
Работника, да.
Пожалуйста, вот. Можешь уехать.
Приезжает адвокат, и начинается вот это вот юридическое оформление этой истории.
Подзащитный, как правило, говорит, стоп, я хочу проконсультироваться с адвокатом. Значит, уведомляется адвокат, приезжаешь в место лишения свободы и разговариваешь.
Но пока что Олега Сенцова такого предложения не поступило.
Такого предложения не поступило.
Угу. А по срокам понятно, когда это может быть, от чего это зависит? Тут у Путина переговоры состоялись с Захарченко, Плотницким, вот там обмен пленными, там, в рамках этой конфигурации возможно.
Вы знаете, здесь надо разделять пленных, насколько я уже понял, и надо разделять обычных людей, которые по общеуголовным статьям были осуждены. Оказывается, у них тоже есть определенная градация, и в соответствии с этой градацией они тоже принимают определенное решение отправить человека, так скажем, на кого поменять. Потому что у них получается, там, политических на политических, или военнослужащих, которых тоже по терроризму обвиняют, один по терроризму, второй по терроризму, они, у них там какой-то очень сложный подход к тому, чтобы определить, как, кого на кого как менять. Потому что там, насколько я понял, там пленных на пленных меняли в свое время.
То есть вот этот вот путь вам кажется еще более гипотетическим? Пока что.
Да.
На сегодняшний момент.
Он очень заполитизирован, этот путь, и достаточно очень сложен, потому что здесь, как было уже указано, и как Путин говорил, должны созреть определенные условия. А что для него значит созреть определенные условия, неизвестно.
Вся эта история, все это преследование Олега сломало, по-вашему?
Да вы что? Он вообще в нормальном состоянии духа. Единственное, что болячки ему сейчас подлечить свои, соответственно, жир какой-то накопить после этого этапа, ну и, соответственно, понять, чем он сможет заниматься в колонии. Все, вот сейчас пока вот эти проблемы.
Спасибо вам огромное. Адвокат Дмитрий Динзе был у нас в качестве живого гвоздя в нашем утреннем развороте. Небольшая реклама и погода потом.
Вот новый разворот.
Реклама. Ее имя вошло в десятку первых предпринимателей России. Она написала автобиографический роман «Опыт моей жизни. Ошеломляющая откровенность». Автор И.Д.
Мне всегда казалось, что бомжи – это не люди. Или, вернее, неполноценные люди. Сейчас я вдруг увидела, что между ним и мной расстояние – один шаг. Неожиданно я обнаружила, что почти уже там же, где этот бомж, опустившаяся, потерянная, никому не нужная, ни на что не пригодная, пьяная, недостойная называться человеком. Я вдруг поняла, что нормальные, хорошие, талантливые люди волей судьбы при определенном стечении обстоятельств могут опуститься до того, чтобы стать такими, как этот бомж.
Аудиокниги серии «Опыт моей жизни». Автор И.Д. Подробности на сайте ОМЖРФ.
На собственной шкуре, испытав, как деградирует человек, когда на него наваливаются несчастья, против которых он бессилен, я впервые поняла, бомжами не рождаются, а становятся. Главное же, бомжами становятся не по собственной глупости или вине, а в силу обстоятельств. Неужели обстоятельства могут случиться с каждым, даже со мной?
Роман «Опыт моей жизни». Автор И.Д. Подробности на сайте ОМЖРФ.
Телефон для справок 8 800 234 65 25. 8 800 234 65 25. 16+.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
2 градуса жары у нас сейчас в Москве. Давление 745 миллиметров, влажность 88%. Юго-западный ветер. Сейчас-то он слабый, какой-то там 1 метр в секунду, несущественный. А вот дальше будет днем усиливаться и даже с порывами до 12 и аж 17 метров в секунду. Дождь со снегом сегодня в Москве. Температура днем плюс 1, плюс 3, ночью 0. Плюс 2, облачно, осадки, гололедица.
Ну и то же самое в ближайшие дни нас ожидает. И в пятницу, и в субботу, и в воскресенье максимальная температура до 3 градусов. Осадки, снег, дождь и гололедица в пятницу. Новости, потом продолжим.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Часов и 5 минут, московское время. Это наш утренний разворот в прямом эфире «Эхо Москвы». Ольга Бычкова, Алексей Нарышкин, звукорежиссер Сергей Кузнецов в нашей студии. Итак, у нас несколько важных, громких, затейливых и занимательных информационных сюжетов вам в этом часе для обсуждения и голосования. Это, конечно, история о том, надо ли премьер-министру Дмитрию Медведеву участвовать в президентской гонке в следующем году. Задавали ему такие вопросы, но он как-то ушел от ответа. Мы почитаем о том, что думает Министерство культуры о разных участниках культурного форума в Петербурге и нежелательных участниках, и режиссерах, которых мы почему-то считаем выдающимися и прекрасными. А у Министерства культуры и его экспертов другое мнение на этот счет. Это вот эта вчерашняя вечерняя громкая публикация на Кольте. Поговорим мы также и о судьбе Петра Павленского, а ближе к концу часа о микрозаймах, кредитах и о тех странных целях, на которые вам или другим людям приходилось когда-либо брать деньги. Вот такой у нас план на этот час. Не забывайте о том, что нас можно не только услышать, но и увидеть в трансляции. Во-первых, на сетивизоре, это в сетивизоре на сайте «Эхо Москвы». Найдите там подходящую кнопку. В Ютьюбе есть специальный аккаунт «Эхо Москвы», где прямо сейчас тоже идет наша совершенно живая трансляция. Можно увидеть все, что происходит в этой студии, в режиме реального времени. Не забывайте также о наших средствах связи. СМС-портал +7 985 970 45 45. И в Твиттере для этих целей аккаунт вызван. Ну и в том же самом Ютьюбе на канале «Эхо Москвы» есть чат, где тоже можно зарегистрироваться и там принимать участие во всем этом. Все, я сказала, Нарышкин?
Ну, да, молодец.
Отлично. Продолжай.
Разворот.
Ну что, реклама?
Запасное колесо, запасной маршрут. В дороге нужно быть готовым ко всему и всегда иметь план «Б». А лучше два. Получите две банки энергетического напитка «План Б» всего за 100 рублей. А также двойные баллы при заправке от 25 литров на АЗС «Лукойл» с 1 по 30 ноября 2017 года. Информация об организаторах, сроках проведения, правилах акции, порядке получения продукции и акционных баллов, подробные условия акции на сайте lekart.ru.
Когда все скрывают и врут, когда план неизвестен, а курс непредсказуем, когда некому верить, а надеяться можно только на себя. Ведомости. Новости, расследования и аналитика для независимых людей. Ведомости.ру. 16+.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
10.09, утренний разворот, Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин.
Да, ну что, мы хотели поговорить про кандидатов в президенты и про одного из них.
Их много.
Их уже больше, чем один, на самом деле. Но вот тут возникли вопросы по поводу еще одного кандидата.
К Дмитрию Медведеву вопросы?
Ну да.
Ну вот, можно ли его называть кандидатом?
Ну, нет,
может, кому-то
нельзя,
хочется,
конечно,
на самом деле?
Нет, нельзя, потому что он никак себя в этом качестве не обозначил, в отличие...
Почему он обозначил? Он сказал, что в этом году он на выборы не идет. Я в этом году тоже на выборы не иду, кстати.
Он сказал, его спросили, идете ли вы на выборы в этом году? На что Медведев логично ответил, в этом году выборов нет.
Ну да.
И, в общем, да. И сделал вид, что он не понимает, о чем его спрашивают. И дальше уже...
А что, нормально, смешно?
Не стал себе...
Хочешь такого президента-юмориста?
Еще одного президента-юмориста?
А что, у нас Путин-юморист?
Ну, а что, нет, что ли?
Когда он последний раз пошутил?
Всегда.
Смешно. Нет, он всегда шутит, но не всегда смешно.
Нет, извини, это два разных вопроса. Когда он последний раз пошутил, и когда он последний раз пошутил смешно.
Угу.
Ну, вот.
Есть вот хороший текст, на самом деле.
Ну, давай.
Незыбер, телеграм-канал, ретвитит интересную такую публикацию от другого канала, называется «Красный Сион».
Красный Сион – это отличный канал. Я его читаю постоянно, конечно. Ну.
Я, собственно, не спорил, я не утверждал, что Красный Сион – плохой канал. Значит, что пишут наши коллеги, не коллеги? Низ Игорь ставит на то, что Путин не пойдет на четвертый срок. Тоже думаем, что будет преемник. Медведев, скорее всего, меньше вероятность Собянина. Напомним, в прошлый раз о выдвижении Путина кандидатом было объявлено в сентябре 2011 года. Разумно, что Путин затягивает объявление о преемнике. Так делал и Ельцин, передавая ему власть. Ошарашить в первую очередь аппарат, а вовсе не электорат. Иначе за 6 месяцев чинуши хромую утку сделают безногой. Но 10% вероятности оставляем и за Путина кандидата. И если опричнина сможет ему прямо сейчас продать какие-то огромные угрозы. К примеру, что земщина в лице Медведева отвезет его тут же на судилище в Первый мир.
Я немножко потеряла нить. Ну, хорошо, ладно. В целом мы поняли, да, что хотел сказать художник. Так.
Ну?
Ну, то есть, поскольку Медведев отшутился, да, отвечая на несуществующий вопрос, или недозаданный
кто-то
вопрос.
Кто-то уловил знаки.
То кто-то уловил знаки, что это вполне может быть, может означать, что он будет выдвигаться, потому что он же не опроверг. Он же не сказал, нет, вы что, я в президенты, я уже там был один раз, например. Да, он же не сказал.
Не дай бог.
Не дай бог, он сказал, да что вы, там у вас столько таких прекрасных кандидатов уже, кого там только нет. Еще вот один, вот вы знаете, кто должен выдвинуться в конце концов, и мы этого все ждем. И будет тогда уже полный набор. Нет, он всего этого не сказал. Он отшутился. Поэтому мы тоже оставляем за собой право на всевозможные спекуляции. И ровно сейчас мы этой спекуляцией вот прямо и хотим вместе с вами заняться.
Голосование давайте проведем.
Давайте.
Хотите ли вы, чтобы Дмитрий Медведев выставил свою кандидатуру на выборах президента России? Если вы хотите, ждете этого, наберите номер 660-06.
Если вы считаете, что 64. Ему надо это сделать обязательно, и без него народ
да.
не полный.
660-06-64, если вы не
Нет,
хотите,
не надо Медведева,
чтобы Путин выставлял кандидатуру.
Какой Путин?
О, Медведев. Ну, я их путаю, они похожи. 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы считаете, что Дмитрию Медведеву надо выдвинуть свою кандидатуру для участия в ближайших, вот не в этом году, а в самом начале следующего года выборов, но выдвижение-то будет в этом, как я понимаю, все равно, тогда вы набираете 660-06-64, если вы считаете, что да, Дмитрию Медведеву следует выдвинуться в президенты на ближайших президентских выборах. Если вы считаете, что нет, ему не следует этого делать, не надо, 660-06-65, голосование идет. Ух ты! Я не ожидал, честно говоря, таких результатов.
Читаю еще один телеграм-канал. Дмитрий Колесев, это, если я ничего не путаю, автор, один из авторов портала «Знаком», вот что он пишет. «Почитал ночные телеграммы, хочу риторически поинтересоваться. А если сейчас будет выдвигаться Медведев, то у Путина будет возможность в 2024 году баллотироваться еще на 2 срока до 2036-го».
Ну, конечно, ему же еще нет 97 лет.
Что лучше, Путин еще на 1 срок или Путин с небольшим перерывом, но на 2 срока?
Это другой вопрос.
Это другой вопрос,
это
конечно.
Другой вопрос,
это тоже
да.
риторический вопрос.
Возможно, мы к нему как-нибудь вернемся с тобой, знаешь?
Конечно.
Не сегодня,
до
да.
До 36-го года еще
много
времени.
Еще у нас много времени. Конечно. А по сравнению с Робертом Мугабе, Путин вообще просто юноша практически, и молодой человек, у него все впереди.
Ребенок, малыш.
Да, поэтому еще несколько минут для голосования, да?
Конечно.
Давай напомним, если вы считаете, что Дмитрию Медведеву следует выдвинуться на ближайших президентских выборах 660-06-64.
Если Медведеву не нужно выставлять свою кандидатуру на выборах ближайших президентских 660-06-65, не забывайте, что код в начале этих номеров 495, московский номер. Давайте несколько сообщений почитаем. Медведев стесняется начальника, и как он что-то против него скажет в предвыборной кампании? Никак. А что стесняться-то? Так.
Зачем вы интерпретируете чувства и интенции премьер-министра? Откуда вы знаете?
Серж Зеленоградский пишет: «Меня удивляет, что все как бы согласились с путинским толкованием двух сроков подряд, все как бы проехали этот момент, а ведь по Конституции Медведев мог бы идти на второй срок сразу, вслед за первым, и все, не забывайте напоминать слушателям об этом». А кто забывает? Ну да, ну мог Медведев идти, но не пошел.
Угу. Ну что, все, давай,
закончим. Не дай бог Медведева опять время поменять на летнее. Самое страшное, что на самом деле нас ждет.
Это самое главное, да, кстати, Елена, а это плохо, да, что у нас время не меняется? Я вот, честно говоря, не знаю. Мне только не нравится, что как-то у нас все время разница меняется с, например, Европой и Британией. У нас то 2 и 3 часа, то 1 и 2 часа.
У нас уже ничего не меняется.
Нет.
Это значит, что британцев меняется.
У них меняется, а у нас не меняется.
Ну, хорошо, что у нас ничего не меняется. Но у нас стабильность, у них турбулентность.
А, ну хорошо, да.
У них там Тереза Мэй, Кэмерон, все это демократические процедуры. Все чушь, никому не нужно.
А у нас Путин.
Да, ну и здорово, до 36-го года. 35% слушателей хотят, чтобы Медведев выставил свою кандидатуру на президентских выборах на ближайшем 18-м году. 65% против.
Угу.
И хорошо.
Ну, хорошо.
Дмитрий Анатольевич наверняка сейчас слушал вместе с Владимиром Путиным, и вот они будут думать.
Да, примут этого внимания, угу. Вне всякого сомнения, да. А мы сейчас развернемся в сторону большой культуры и министерства очень большой, еще более большой культуры.
Разворачивайтесь в марше!
Итак, у меня открыт портал Кольт.ру, и здесь громко прозвучавший в интернете, и мы поэтому хотим его вытащить тоже на радио, материал о 6-м международном культурном форуме, который открывается в Санкт-Петербурге. И здесь документ, который оказался в распоряжении Кольты, за подписью Владимира Аристархова. Это первый заместитель министра культуры. Судя по содержанию, выдержки, пишет Кольта, из расширенной и дополненной версии, опубликованной ранее служебной записки.
Это
ровно то, что когда-то в октябре в своем телеграм-канале опубликовал Алексей Венедиктов в качестве скриншотов служебной записки с перечислением нежелательных участников форума. И, как там утверждалось, это была записка первого заместителя министра культуры Владимира Аристархова. Подлинность документа в Министерстве культуры отрицали. Большинство упомянутых в нем лиц в итоге примут участие в работе Международного культурного форума. А имена, которые там назывались, между прочим, не больше, не меньше, это Александр Сокуров, Григорий Чхартишвили, Дэнни Бойл, Кристоф Марталер и так далее. Теперь дальше больше. Полученный редакцией Кольты фрагмент включает в себя черный список этого культурного форума по секции «Театр», а также краткую характеристику его фигурантов, снабженную ссылками на видеозаписи спектаклей и цитатами из прессы. По сведениям Кольты, это лишь небольшая часть масштабного досье, собранного по каждой из секций Международного культурного форума. А там не только театр, как мы знаем, а все остальное тоже. Вполне очевидно, пишет Кольта, впрочем, что работа над ним отнюдь не сводится к утилитарным задачам по подготовке и проведению конкретного мероприятия Минкульта. Список, в кавычках, врагов русской культуры в ведомстве начали готовить давно, планомерно его пополняя и обновляя. Прекрасный список, потому что среди театральных имен там значатся такие, как, например, художественный руководитель МДТ Лев Додин, основатель школы драматического искусства Анатолий Васильев, худрук БДТ Андрей Могучий, худрук Гоголь-центра Кирилл Серебренников.
Серебренников вообще не удивительно.
Ну как же, да. И режиссер Дмитрий Крымов.
Вот приложено, значит, в приложении есть небольшие досье на каждого из этих вот фигурантов. Например, про Крымова, что написано в этих материалах. Значит, постановка Крымова. Своими словами, Пушкин, Евгений Онегин, лаборатория Дмитрия Крымова, театр школы драматического искусства. Спектакль представляет собой претензию на новую интерпретацию романа Пушкина с элементами литературоведческого и психологического погружения в произведение, однако многие образы – клоун Пушкина, движущаяся на конвейере кукла Татьяны, трупик Ленского, могилка родителей Татьяны, куколка Ольги, далее появится Чебурашка Онегин, тоже на конвейере, кукла длинноногой балерины, трупик дяди на столе, говорят об изначальной настроенности авторов на создание продукта радикального искусства, ломающего положительный конструктив классического произведения. Автор использует формы антиэстетичные, скорее всего, намеренно создающие депрессивное восприятие. Вызывает удивление, что спектакль не имеет индекса возрастного ограничения, предназначен для детского фестиваля. Еще одна постановка Крымова. Своими словами, «Гоголь. Мертвые души». Спектакль в саркастической и глумливой манере использует образы Пушкина и Гоголя.
В саркастической и глумливой манере. Это про Дмитрия Крымова. Теперь про Кирилла Серебренникова. Здесь говорится, что деятельность Серебренникова как режиссера и культурного менеджера способствует размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослаблению единства многонационального народа Российской Федерации, включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры. Присутствуют попытки фальсификации российской истории.
Вот если сложить два факта интересных, вот это вот письмо, которое от чиновников министерства, между чиновником Министерства культуры гуляло, и, например, сообщением Дождя о том, что епископ Тихон Шевкунов в разговорах с Путиным жаловался на Серебренникова. Вот.
Выражал недовольство творчеством Серебренникова.
Да, тут как бы возникает в очередной раз вопросы по поводу всего дела Серебренникова. А не, вот не из-за того ли, что он там... Как вот эта вот цитата?
Мы не знаем, мы не знаем. Мы не что будем гадать. Да. Честно говоря, мне кажется...
Попытки фальсификации. Российская история
и размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Потому что мы не про деньги, а вот просто все недовольны были.
Ну хорошо, но мы не будем. Такой... Ну, давай мы не будем эту хохму растолковывать. Она абсолютно самодостаточна.
Что там еще есть?
Например, еще есть Анатолий Васильев, российский театральный режиссер. Создатель и руководитель школы драматического искусства. В апреле 2006 года был уволен с поста художественного директора театра приказом Комитета по культуре Москвы по причине плохого выполнения распоряжений мэра. В сентябре 2006 года, написано здесь, режиссер взял творческий отпуск и отправился во Францию, а в июле 2007 года подал заявление о прекращении сотрудничества со школой драматического искусства. В настоящее время живет и работает во Франции. Значительную часть творческой деятельности режиссера составляют авангардные эксперименты и радикальные интерпретации литературных произведений, направленные на деконструкцию традиций отечественного театрального искусства и... Опять их же, традиционных российских ценностей. Склонен к формам искусства, формирующим депрессивную модель мира восприятия.
Дальше гениально просто. Ссылки на видео. Постановка Васильева «Шесть персонажей в поисках автора».
Ой, 2001
года. Да,
да, я
смотрела?
Помню, конечно.
Значит, ты можешь выступить сейчас свидетелем обвинения. На шестой минуте, 19 секунде, пошловатое телодвижение актеров, изображающее гомосексуальные отношения.
Боже.
Ты недостаточно ужаснулась сейчас.
Ах, не знаю.
С первой минуты 35 секунды розыгрыш полового акта.
Какой кошмар.
Акта.
А вот еще, да.
Давайте
еще...
разыграем половой акт.
Нет, не будем. А тут еще бидея материал. Мюллер, женщина, выкрикивает какие-то малопонятные звуки. Потом начинает раздеваться. Раздевается и продолжает выкрикивать. Ну, вот это,
если бы я был чиновником и получил бы такую записку, я бы был человеком, который способен принимать решения, я бы на самом деле ужаснулся искренне.
А я бы даже ничего не стал... в театр немедленно.
Не-не-не, я бы ничего не стал бы смотреть, изучать, я бы всех бы запретил.
Немедленно.
Я бы лишил бы гражданства, посадил бы, ну, потому что это ужасно. Женщина раздевается и
что-то выкрикивает. Да, что может
розыгрыш...
быть?
Не, розыгрыш полового акта. Это же вот как человек сидит и выдумывает, так, вот это вот происходит, как это назвать?
Как это назвать? Как это квалифицировать? Да, да. А могли сказать, между прочим, что это порнография?
Угу.
Они же любят такие определения.
А могли сказать, что это не розыгрыш, а настоящий, настоящий плодород?
Они всего лишь были корректными, на самом деле. Они были очень корректны. Они сказали, это розыгрыш полового акта. Ну и вот это, конечно, феерическая абсолютно характеристика Льва Додина. В творчестве склонен тоже к размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, попыткам фальсификации российской истории, но это мы уже видели все. Но вот это прекрасное место, просто это лучшее. Судя по всему, разделяет оппозиционное, в кавычках, политическое мировоззрение. Что хуже? Скажите, пожалуйста, розыгрыш полового акта или оппозиционное политическое мировоззрение, которое кто-то разделяет, судя по всему?
Ну, сам Журавский, которому это письмо адресовано было, он еще в октябре говорил, что вот эти списки – это все бред.
Ну, я надеюсь,
просто чтобы соблюсти формальность, я вам так в сжатой форме представляю позицию Министерства культуры.
Угу. Ну, тем не менее, вот такую вот записку публикует портал Кольта под заголовком «Выбранные места из переписки Минкульта. Расширенные и дополненные издания черных списков Петербургского культурного форума». Ну что, все, я считаю, просто. Вот тут просто даже комментировать нечего, обсуждать нечего. Все совершенно понятно. Давайте мы развернемся в сторону совсем другой истории.
Развернитесь, пожалуйста.
Я в Евросоюзе, мне пришлось в тюрьме отсидеть и многое другое. Я политический беженец, это совершенно очевидно для любого, сказал в интервью портала «Настоящее время» лидер запрещенного теперь в России движения артподготовка Вячеслав Мальцев.
Я уж испугалась, что ты просто
что я в Евросоюзе?
Да.
Нет, не совсем,
и
я еще в России.
Уже запрещен. Ну?
А, все сложилось у человека.
Мальцев получил политическое убежище в Европейском Союзе, да. И мы хотели задать вам вопрос в связи с этим и проголосовать. Как вы считаете, нужно ли на самом деле выдать такого политического или общественного, или как угодно назовите деятеля, как Вячеслав Мальцев, Российской Федерации? При том, что мы знаем, сколько было задержаний под... названием, под лозунгом этой артподготовки и под именем Мальцева. Сколько людей сейчас получают статьи за терроризм и совсем уже прям страшные, жесткие, суровые статьи, по которым грозят очень серьезные настоящие тюремные сроки. А Вячеслав Мальцев, которого они послушались, да, и которому они поверили, а некоторые не послушались и не поверили, а тоже случайно оказались взятыми до кучи на эту тему, он сейчас получает убежище в Европейском Союзе. Итак, голосование.
Надо ли выдать Вячеслава Мальцева в России? Если нужно именно так поступить этой европейской стране, мы не знаем, какая, Мальцев не уточняет. Наберите номер 660-0664, чтобы российские правоохранительные органы с ним разбирались, потому что к нему есть претензии.
С ним разбирались так же, как с его настоящими или мнимыми адептами, например.
Ну да. Нет, Мальцев должен оставаться там, где он получил политическое убежище. Он, по-вашему, именно политический беженец, и ему там будет без опаснее. 660-06-65.
Голосование пошло.
А как правильнее решить, должна решиться судьба Вячеслава Мальцева? Его нужно выдать российским правоохранительным органам 660-06-64. Его нужно оставить там, где он сейчас находится, и там, где он сейчас получил политическое убежище. То есть в одной из стран Евросоюза. 660-06-65. Не забывайте набирать в начале код 495. Голосуйте. Через 5 минут после новостей рекламы мы подведем итоги голосования.
Разворачивайтесь в марше!
Часов 30 минут в Москве. Новости на Эхе. Доброе утро. ВАДА решила не восстанавливать в правах российское антидопинговое агентство, посчитав, что деятельность РУСАДА не соответствует кодексу организации. Это решение было ожидаемым, заявил Первому каналу председатель Домского комитета по спорту Михаил Дегтярев.
К сожалению, нам пытались как-то признание якобы существовавшей государственной системы поощрения допинга продавить, но мы же не можем соглашаться с тем, чего не было. Поэтому что нужно делать? Продолжать работу, бороться с допингом, то, что мы и делали последний год, совершенствовать систему. Но здесь, конечно, в этом решении больше политики.
Деятельность РУСАДА была приостановлена в 2015 году после публикации доклада независимой комиссии ВАДА, в котором говорилось о государственной поддержке системы допинга в России. Следственный комитет возбудил уголовное дело против бенефициара банка «Гефест» Вячеслава Ананских, который во время обыска избил сотрудника оперативно-следственной группы, сообщает Лента.ру. У потерпевшего закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Расследование ведется по статьям применения насилия и оскорбления представителя власти. В Петербурге задержали руководителя подразделения метростроя. Он подозревается в неуплате налогов на 719 миллионов рублей, сообщает региональное управление МВД. По этому факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Вопрос о привлечении частных компаний к разминированию в Сирии не рассматривается, сказал Интерфаксу руководитель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Информация о частных компаниях появилась в некоторых СМИ, утверждалось, что этот вопрос рассматривался в профильных комитетах Госдумы и Совета Федерации. Россия может прервать музейные отношения с Голландией, если суд Амстердама решит не возвращать коллекцию скифского золота в музей Крыма, предупредил министр культуры Владимир Мединский. В декабре прошлого года Амстердамский суд постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. Крым подал апелляцию. Премьер-министр Медведев поручил Минфину и Аэрофлоту разработать меры по поддержке проблемных авиакомпаний, сообщается на сайте Кабинета министров. В частности, предлагается создать систему, позволяющую оперативно осуществлять финансирование расходов, связанных с необходимостью обеспечить права пассажиров, допустивших договор перевозки с авиакомпанией, которая остановила операционную деятельность, сказано в документе. Должность мэра Москвы несет в себе риски за современную историю. Руководители города редко когда заканчивали по-хорошему, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В то же время он считает, что должность мэра дает возможность полностью реализовать себя, сделать максимум полезного для людей и города. Собянин признался, что Москва стала для него по-настоящему родной. Москвичей он назвал талантливыми и трудолюбивыми людьми. В Москве сейчас плюс 2 градуса, днем до 3 тепла, облачно и небольшие осадки. Ирина Меркулова, служба информация «Эхо Москвы».
Реклама. Кто не мечтал в детстве бороздить моря и океаны? Пришло время сделать это по-настоящему. С невероятным комфортом и неописуемой роскошью.
Морские и речные круизы на лайнерах 5 звезд, делюкс, кругосветные путешествия, вояжи на Северный полюс и к побережью Антарктиды, аренда лайнеров и яхт.
Туристическая компания «Содис». 25 лет, только индивидуальные туры.
Телефон 933-55-33. «Содис.ру».
Столица – это центр, и кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР. ЛДПР сегодня – это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай ЛДПР на «Эхо Москвы».
Голос Паганини неподражаемый, бессмертный. Уникальная возможность услышать скрипку, принадлежавшую самому мастеру. 17 ноября в Большом зале консерватории в концерте Российского национального оркестра на скрипке Паганини сыграет победитель конкурса Никола Паганини Иван Почекин. Не пропустите! Легенда возвращается. Информация на сайте rno.ru. 6+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Тест-драйв Сергея Слоняна в программе «Гараж» по четвергам с 14 часов на радио «Эхо Москвы».
В этот четверг после 17 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит глава гражданской инициативы, экс-министр экономики России Андрей Нечаев. «Особое мнение» в четверг после 5 вечера.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворот.
Мы продолжаем утренний эфир. Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин. Выясняем с вашей помощью, как лучше было бы поступить той стране, которая приютила сейчас Вячеслава Мальцева. Выдать, может быть, надо было российским органам Вячеслава Мальцева или все-таки оставить его, потому что политический беженец. Ведь сейчас ему дали политическое убежище. Значит, Вячеслав Мальцев, ему удалось убедить органы, руководящие той или иной страны, в том, что он политик, его здесь притесняют, обвиняют в чем-то незаконно, а на самом деле обвинение известно. 280-я статья на Мальцева в уголовном деле на Вячеслава Мальцева. Это экстремизм, и он же уже давно след находится в розыске. И как раз последнее событие, создание террористического сообщества, я так понимаю, это тоже на Мальцева либо повесят в ближайшее время.
Да, то, что ему...
Либо уже повесили.
Вменяют, да. Еще раз, как голосовать в Ютьюбе, давайте скажем, если вы смотрите нашу трансляцию, а вы смотрите нашу трансляцию в Ютьюбе, и там тоже есть машина для голосования, там просто нужно вот найти в правом верхнем углу такую буковку «И», латинскую, с точечкой в кружочке, на нее нажать, войти туда и проголосовать по двум позициям. Вот и все. Вот тут вот мне пишут, что разве можно... Иван Кондрашов пишет.
По слогам читаешь,
да,
зачем?
Я просто, нет, я вспоминаю. Вот, нашла уже, да, прокрутила. Ты не либерал с такими вопросами. Хочешь Мальцева послать по пути Сенцова? Кровавый режим тебе аплодирует? Нет. Я, например, я вот сейчас проголосую за не выдавать. Но поскольку ему дали политическое убежище, то этот вопрос выдавать, не выдавать, давать политическое убежище или не выдавать политическое убежище, сразу получает право на существование и голосование. Ну, что у нас там получается с голосованием?
Чего, останавливаем?
Давай,
и там
уже понятно, наверное.
По телефону результаты 24% за то, чтобы Мальцева выдали России, и, ну, разумеется, с соответствующими последствиями, 76% за то, чтобы Мальцев оставался в статусе политического беженца, там, где он сейчас находится. В Ютьюбе, да, голосование получилось коротенькое, но, в принципе, результат понятен, и абсолютно те же самые цифры. 24% выдать России, и 76% не выдавать России.
Угу. Понятно. Спасибо вам большое.
Такое ощущение, что 24% это те, кто просто в Мальцеве разочаровался и какие-то свои у него свои счеты у них с ними. Ну, не знаю, что выдавать.
Которые считают, что выдать?
Да.
Не знаю.
Просто обманул их, поэтому хотят расквитаться таким
образом. Не знаю, может быть, это те, кто в нем и не очаровывался никогда. Откуда ты знаешь?
У ты нас была очарована Мальцева?
Нет, не была.
Никогда?
Нет. У нас там не написано, знаешь, почему и как люди голосуют.
Ну, я предположил.
Все,
еще,
спасибо.
Еще один политический беженец, который чуть раньше был пригрет пригрет Францией. Петр Павленский, художник, который пожаловался в письме Марату Гельману, Марат Гельман опубликовал это письмо рукописное, на правоохранительные органы Франции.
Еще один политический беженец, но все-таки я бы не стала их сравнивать, а сказала бы совсем другой политический беженец.
Вот новый разворот.
Итак, Марат Гельман в Фейсбуке опубликовал письмо, которое получил он, рукописное, от Петра Павленского. Мы знаем, что Петр Павленский находится сейчас в тюрьме после той акции с банком, с дверью банка, которую он совершил уже во Франции. Он объявил сухую голодовку. Он говорит о том, как...
Давай прочитаем.
Да, он говорит о том, как тяжело ему приходится во французской тюрьме, что это очень жесткие условия.
Считает неприемлемым закрытые кабинетные суды, проводят сухую голодовку в знак протеста против них. Художник пишет, что считает недопустимым проведение... Вот, да, письмо большое. Считает недопустимым проведение закрытых судов, так как они принимают решение о лишении человека свободы, которое для многих оказывается судьбоносным. Павленский напоминает, что ранее неоднократно оказывался в роли подсудимого, но эти суды, то есть французские, российские суды проходили в открытом режиме, а во Франции же, пишет художник, ситуация оказалась чудовищно дикой, и он намерен с ней бороться. В знак протеста Павленский объявил сухую голодовку, которая держит на момент написания письма 10-й день, когда именно было написано письмо, и кому оно адресовано, не уточняется.
Но при этом это письмо совершенно очевидно верифицировано, потому что адвокат Дмитрий Динза, это официально известно, да, который сейчас не занимается, естественно, делом Павленского, а занимался им раньше, он подтвердил, что да, это его почерк, да, это похоже на его письмо.
Ну и Дмитрий Динза, вот когда у нас был рекламный перерыв, около получаса назад, да, мы спросили во время трансляции в YouTube по поводу дела Павленского. Дмитрий Динза признал, что, в принципе, жестче, конечно, французы действуют, чем ФСБ. При том, что ФСБ тогда с двери, может быть, перегнуло где-то палку, но французы... При том, что, да, иск банк, двери которого горели, иск к Павленскому не предъявляет. Но с точки зрения действительно каких-то других обвинений, уголовных обвинений, у Павленского ситуация более чем серьезная. У нас еще один вопрос для голосования. Сегодня активно используем этот инструмент. Как мы с тобой, на какой формулировке решили остановиться?
Ну, ты знаешь, вот тут я бы все-таки спросила наших слушателей, сочувствуют ли они Петру Павленскому.
Давай.
Потому что мне кажется, что это единственный возможный вопрос, который можно сейчас задавать про человека, который так или иначе находится в заключении и который объявил голодовку. Понимаешь? Ну, вот так вот. Сочувствуете ли вы Петру Павленскому? Я, да, например, сразу могу сказать. Я являюсь таким сторонником Петра Павленского.
Поклонница людей, которые во имя какой-то цели прибивают себе мошонку.
Ты знаешь, я считаю, что Петр Павленский — это просто выдающийся художник-акционист, не то что российский, а просто мировой. И его акции, они абсолютно вот просто созданы там кровью и плотью и очень мощные производят впечатление. И это чрезвычайно,
не дави на жалость, подожди.
А почему не давить на жалость?
Не дави на жалость.
Считаю, и поэтому я сочувствую Петру Павленскому вне зависимости от всего того, что
хорошо
с ним происходило в последнее время.
Ты сочувствуешь,
время.
Я не сочувствую.
И как художнику, и как акционисту, и как человеку, и как общественному деятелю, и как человеку, который находится сейчас
во французской
тюрьме.
И как пофигисту, человеку, которому наплевать
тюрьме
на своих детей. Он находится вместе с матерью своих детей в тюрьме. Ну а что?
О чем
он думал, когда он сжигал одну дверь, сжигал вторую дверь? Давай голосование запустим сейчас с тобой. Разберемся. Оля, разберемся с тобой. Подожди, дай слушателям выступить. Значит, вы сочувствуете Петру Павленскому, и тогда вы набираете номер 660-06-64. Не сочувствуете, не жалеете его. 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Вам жалко Петра Павленского? Вы сочувствуете ему из-за того, что с ним сейчас происходит? У него голодовка, у него будет, судя по всему, новый суд, может, это закончится сроком тюремным. Тогда наберите 660-06-64, код московский, 495. Если вы Павленскому не сочувствуете, 660-06-65.
И просят тебя в Ютьюбе тоже обратить голосовалку. Давай сделаем ее заново. Итак, сейчас мы сделаем тоже машину для голосования в нашей трансляции в Ютьюбе. Получить к ней доступ можно, если... Вот буквально еще одна секунда. Если найти в правом верхнем углу нашего экрана трансляции на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе.
Да, все, можете страницу обновить, да. И у вас голосование появится.
Вначале обновить страницу, потом найти в правом верхнем углу букву «И», открыть и там проголосовать тоже. Сочувствуете ли вы Петру Павленскому? А что нам пишут люди при всем при этом?
Я солидарна с мнением авторитетных культурологов, которые не считают акционизм искусством, а Петра Павленского художником. Анна.
Дорогая Анна, есть еще множество других авторитетных культурологов, которые считают акционизм искусством, а Петра Павленского считают художником. Понимаете?
Ну, хорошо. Ну, мне кажется, эта история абсолютно не про искусство, не про акционизм и так далее. Но я просто говорил и в наших с тобой эфирах, делает Павленский со сжиганием? Нет, когда ты занимаешься членовредительством, это одна история. Когда ты обматываешься в колючую проволоку, когда ты прибиваешь свои фаберже к брусчатке, это одна история. Ты вредишь сам себе, ты выглядишь глупо, для кого-то ты выглядишь наоборот героем, ты такой мудрый, клевый, у тебя серьезный месседж. Как только ты начинаешь совершать правонарушение, как только ты начинаешь сжигать дверь, неважно, кто там пострадал, пострадала ли только дверь, надышаться кто-то каким-то едким дымом, это неважно. По закону так не делают люди. Они не сжигают двери. Это ненормально. Вот где ты начинаешь переступать вот эту вот черту, красную черту, ты перестаешь быть уже художником. Ну, какие художества? Ну, давайте в знак протеста против беспределов полиции будем отлавливать каких-нибудь этих сотрудников и им, не знаю, там, отрывать погоны или что-то еще. И говорить, что это у нас...
Никто не предлагает.
И говорить, что у нас это такой месседж.
Никто
вот
не
Собчак снимала видео, она против полиции, которая плохая. Ну, если бы Собчак поймала бы какого-нибудь сержантика
и отклицала
бы его по щам, да? Мы бы стали ее называть акционистом.
А кого Павленский поймал?
Павленский дверь сжигает. Так не принято, так не делают нормальные люди. Странно, что Павленский раньше это не понял. Павленский в России уже обжегся на этой истории. Павленский сейчас обожжется во Франции, и там получит срок. Жизнь человека ничему не учит. Надо понимать, где пределы твоего так называемого искусства.
Потому что ты обыватель, а Павленский художник-акционист. Вот и все.
Ну, хорошо.
Давай прервемся на пару минут.
Хорошо,
посмотрим,
да.
Что у нас получилось.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама. В России свои условия. В России уверенность измеряется в Quattro. Весь ноябрь в Audi Центре Сити бесспорно решающие цены на Audi Q3, Audi Q5 и Audi Q7. Действуют особые финансовые условия и привилегии при покупке в трейд-ин. Подробности в Audi Центре Сити. 8-495-730-99-88. Россия. Территория Quattro.
Преступная любовь, сумасшедшие фантазии, измена, смерть. Опера Мазепы Чайковского в «Геликоне» захватывает в круговорот страстей и не отпускает до последней минуты. Драма одного человека сплетается с судьбой народа, и параллели с сегодняшним временем неизбежны. 24, 25 и 26 ноября «Геликон» впервые представит оперу Мазепа на новой сцене. Категория 16+. Информационный партнер «Радио Эхо Москвы».
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне,
что абсолютно правильно,
в пятницу с 9 до 12 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне.
Но, дорогие друзья, «Эхо Москвы» можно слушать как в интернете, так и с помощью мобильного приложения.
Профилактика, она всем профилактика.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В этот четверг после 15 часов в программе «Персонально ваш» журналист Игорь Свинаренко. «Персонально ваш» в четверг после 15 часов.
Это Москвы. Живой эфир.
Разворот.
Голосование проводим, обсуждаем историю с Петром Павленским, который держит сухую голодовку.
Уже заканчиваем обсуждать, да.
Хорошо, а мы высказались, да.
Да.
А, значит, давайте голосование еще, может, минутку поддержим. Сочувствуете ли вы Петру Павленскому, который оказался в неприятной истории? Если сочувствуете, 660-06-64, не сочувствуете ему, 660-06-65. В Ютьюбе голосование я останавливаю. У вас была возможность там тоже голосовать. 71% слушателей, зрителей Ютьюба Павленскому не сочувствуют. 29% сочувствуют. Хорошо, зафиксировали. Все, голосование в YouTube остановили. И к телефонам давайте тоже обратимся. Сейчас 34% слушателей сочувствуют. 66% не сочувствуют.
Угу.
Хорошо,
ну,
я доволен.
Да.
Все хорошо.
Я тоже, потому что я считаю, что это достаточно много. Все равно. Ладно, все, закончим на этом.
Ну, если вы считаете, нет, что двери сжигать нормально, в принципе, и это искусство, художник ты не художник, или ты просто сосед, если вы считаете, что это нормально, в принципе, сжигать двери, не знаю, гадить кому-то под дверью, убивать человека, бить человека.
А кто говорит про убивать и бить? Никто никого не бил и не убивал. Нарышкин, давай остановимся,
нет,
потому что
подожди.
Павленский художник,
нет,
а ты обыватель.
Давай, не, нет, давай не будем останавливаться.
Если ты будешь поджигать двери,
нарушать...
это будет глупо. А если Павленский это будет делать, то...
Нет, подожди, но мы с тобой
я
не проговорили важной истории. Ты будешь дверь сжигать?
Нет, так
но
я
ты не будешь
художник.
Сжигать? А, то есть художник
я не
имеет право сжигать дверь?
Да, да, дверь. Наконец-то ты понял.
А художник имеет право убивать человека, не знаю, отрезать
никто
ему руки
умеет.
И ноги?
Никто не имеет
Почему?
Права убивать человека.
То есть дверь, поскольку она не может тебя ожечь, можно дверь калечить.
Конечно.
Можно взрывать дома? Если там...
С живыми людьми нет?
Без людей. А без людей можно, если
а
ты художник.
А кто взрывал дома?
Нет, можно, в принципе. Мы
Нет,
возможности
нельзя. А кто
обсуждаем.
Взрывал дома?
Я, может, хочу идею Павленскому подкинуть какую-то.
Я
что
думаю,
можно?
Что
где? Ты ему сейчас
поможешь
как-то вот эти грани прощупать. Он их не очень понимает.
Нет, я не считаю, что я должна ему в чем-то помогать прощупывать грани. Я считаю, что его следующая акция будет еще более крутой, убедительной. Угу.
Поскольку он держит голодовку, у него начнет урчать животик, он начнет есть себя в тюрьме. Вот это будет клевая акция.
Очень.
Да, остроумно, нормально, ну хорошо. Вот, нет, я его за это зауважаю. Хотя бы что-то новенькое сделает человек. Давай дальше.
Вот новый разворот.
Мы хотели вас спросить теперь совершенно про другое. Вот просто совершенно про другое. Ты нашел, да, это сообщение, которое
да,
ты хотел
да.
процитировать?
«Ведомости». Интересная подборка на сайте этого издания. На что россияне готовы брать микрозаймы? Рейтинг самых оригинальных целей заимствования 2017 года. Значит, сейчас, секундочку. Тут потрясающе. С картинками, как всегда, это красочно и так доступно. Микрофинансовые займы существенно дороже банковских кредитов. Россияне продолжают охотно ими пользоваться, зачастую с весьма оригинальными целями. Примерно в 59% случаев граждане берут микрозаймы на неотложные нужды или скрывают цель, выяснила компания «Домашние деньги». 15% занимают на ремонт, 6% на бытовую технику. Но этим никого не удивишь. Однако, значит, стандартными целями граждане заемщики не ограничиваются. Вы, кстати, можете нам написать, как у вас с микрозаймом. Берете, не берете, потому что это такое дело опасное, да, там всякие эти проценты миллионные и полно репортажей. Очень часто по телевидению любят показывать, как несчастная какая-нибудь старушка и не хватало денег на лекарство, она пошла, взяла микрозайм, а потом там чуть ли не почку пришлось продавать, и чтобы как-то отвязаться от этих кредиторов. Значит, смотрите, среди нестандартных целей для микрозаймов экзотические нужды лидирует позиция следующая. Оплата услуг нотариуса и юриста для получения наследства, чаще всего недвижимости. То есть это люди из последних сил пытаются вложиться в то, что, возможно, принесет им какие-то сказочные
богатства.
А давай богатства.
Пока ты читаешь, потому что у нас уже осталось еще не очень много времени. Нет, давай мы людям просто пока успеем задать вопрос. Вот скажите, пожалуйста, на какие самые странные цели вы или ваши знакомые брали деньги и займы?
Давай.
А мы сейчас приведем еще несколько примеров из газеты «Ведомости». А вы пока нам пишите +7 985 970 45 45. На какие неожиданные цели вам доводилось брать деньги?
Другая довольно популярная цель микрозайма – покупка одежды, костюма для собеседования или даже шубы.
Шубы для собеседования?
Шубы. Куда это собеседование, интересно?
Да, на Северный
было.
Полюс.
Деньги в долг просят на покупку животных для дальнейшего разведения в городах, модных пород кошек и собак, в деревнях скота. То есть, смотри, на самом деле берут, это очень интересная история, берут деньги, не просто, например, ремонт сделать, а берут деньги с расчетом на то, что потом вот это вот вложение, они окупятся. Потому что кошек и собак разводить, скот тоже хорошо. Чуть реже берут, значит, деньги алименщики и неплательщики за коммунальные услуги, чтобы погасить текущие обязательства и снять ограничения на выезд за границу. Среди них много дальнобойщиков, которые выезжают в страны ближнего зарубежья, на Украину, в Беларусь и Казахстан. Так, некоторым заемщикам не хватает зарплаты на бензин для личного автомобиля, чтобы не ездить на общественном транспорте. Нормально? На бензин. Микрозайм. Супер. Абонемент в фитнес-центр в 90% случаев пытаются приобрести с помощью микрозаймов женщины в возрасте от 25 до 40 лет. Почему ты не возмущаешься? Что, ты после Павленского устала, что ли?
Нет.
Тут такая битва была,
мне
батл
кажется,
просто.
Это, ну, мы же
не заслуживает комментария.
Да.
Ну, хорошо. Займы на оплату путешествий в Крым и Краснодарский край особенно популярны в период с июня по август. Боже.
А вот Настя, например, из Москвы пишет, однажды в студенческие годы купила в кредит электробритву для любимого мужчины, выплатила за 4 месяца, но мне потом еще 2 года оттуда звонили, предлагали взять еще. Галина на медицинские услуги. А вот Василию совсем прекрасно. А нужно было что-то купить, с собой денег не было, а домой ехать через весь город не хотелось. Во как. Ну все, спасибо вам большое за эти несколько смешных микроисторий про микрозаймы. Пока, счастливо, до встречи.